мужчина вот хочет поговорить. Вот.
Генерал, добрый вечер, благодарю вас за вашу лекцию. И хотел спросить такой вопрос. Какие планеты влияют на нашу страну? И как вы
как что?
Какие планеты влияют на нашу страну?
Меркурий влияет. Хорошо, сильно Меркурий, Венера. Эти планеты связаны с бизнесом, с деятельностью. Немножко слабенький Сатурн такой. Это делает людей, ну, людям здесь, ну, как бы, людям, ну, как бы, Венера очень расслабляет сильно так людей. Они такие вальяжные, расслабленные. Вот. А Сатурн чуть-чуть слабоватый. Сатурн дает бодрость, работоспособность людям. Поэтому люди чуть, им тяжело работать так, тяжело себя заставить что-то делать. Вот. Но в целом, как бы, Меркурий дает рассудительность, разумность. Венера дает тонкое восприятие мира. У вас сейчас наступил хороший период в вашей стране, как бы сейчас пойдет развитие, сейчас будет лучше жить. Я уже говорил об этом, когда я первый раз приезжал, все идет по плану, ничего не меняется.
Значит, развитие уже в лучшую сторону?
Уже идет, вы просто не чувствуете. Да, уже идет изменения какие-то, идут серьезные. Идет процесс. Карма страны улучшается. Я уже рассказывал про жизнь неудачников. Я говорил, что как бы есть такая схема, как бы, что, ну, когда у страны идет как бы развитие, да, страна вот улучшается, но люди это не видят. Они вот на пике развития уезжают туда, где уже развитие по максимуму, да? Вот, допустим, ну, давайте даже на спаде, вот, идет спад, да, в стране. Люди уезжают, вот спад идет, люди уезжают. Они куда идут? Туда, куда, где идет подъем, да? Вот они приехали там, пока прижились, там, год-два адаптации, потом раз, они уже на пике. Пошел спад. Те люди, которые остались, они переждали спад, пошел подъем. Ну, то есть те люди, которые уехали, они все время живут на спаде. То есть они уехали туда, пожили чуть-чуть и пошел спад. Они оттуда валят опять туда, где по максимуму. Чуть-чуть прижились, опять спад. Опять туда, опять спад. Опять туда, опять спад. И так они всю жизнь бегают от своей судьбы. Надо понять, что в этом мире везде, во всех странах, волнами идет жизнь. То есть спад прошел, пошел подъем. В любой стране. И можно зарабатывать тогда, развиваться. Сейчас у вас идет подъем в стране. Те, кто останутся, будут лучше жить. Те, кто уедут, могут попасть на спад.
И вопрос второй. Вы говорили в вашей лекции, что близким родным именно из женщин успокоить их. Ну, недавно пару дней назад получился такой конфликт. И просто тот человек как просил прощения. Я сказал, что не прощаю. Но как из родных говорят, что нет, ему нужно написать заявление в полицию, чтобы его наказали. Вдруг нет смысла.
Близкого человека?
Соседа.
Соседа? Да. Ваш сосед, а что он сделал такого?
Ну, отрезал дерево, которое не было на его сторону.
Ну, то есть фруктовое дерево, которое срезал какое-то, да? Фруктовое, оно фрукты давало, да?
Не фруктовое, акация.
Акация просто?
Да. Ну, она там уже не было, она уже была высохнула.
И он его срезал, да? Ну, это небольшое преступление. Зачем его наказывать?
Нет, просто успокоить их ему. Я просто сказал, можно простить его.
Ну, если меня кто-то очень беспокоит, ну, зарежь, пожалуйста, вот этого человека. Ну, чтобы не успокоить человека, надо зарезать кого-то. Представьте, мы же говорим о судьбе. Вот вы, допустим, наказываете человека, да, его, допустим, по законам этой страны за то, что он это сделал, его там сильно осудят. Вот, вы сделаете человеку больно, ну, а своим родственникам хорошо. Но вы же будете отвечать за то, что вы сделали больно, то, что вы кому-то хорошо при этом сделали, вы от этого ничего не меняется. В вашей судьбе. Мы же говорим о вашей судьбе. Вы испортите судьбу, просто сделаете человеку больно, хотя он не сильно виноват, если она там уже высохла, эта акация, он взял ее, срезал. Ну, хотя не имел права. Ну, никакого преступления особо нет. Если его наказывать за это, то вы получите сами наказание.
Я так почувствовал.
Если так почувствовали, значит, мы с вами вдвоем так почувствовали. Знаете, если говорить о родственниках, дорогие мои друзья, будьте крайне осторожны. Вот мой опыт показывает, что в большинстве случаев родственники советуют не то, что надо. Особенно это касается личной жизни. Вот, допустим, девушка живет с мужем. Мама, допустим, чувствует, что они ругаются там, выясняют отношения. Она ей говорит: да не живи ты с ним, уйди ты от него, ты такая у меня красавица, такая классная. Она уходит, потом вообще одна остается, а тот находит себе нормальную другую женщину. Понимаете, и мама, ну что сделала, помогла дочке? Нет, она разрушила ее жизнь. Почему так происходит? Потому что родители переоценивают своих детей. Они думают, что им положено что-то лучше, чем положено на самом деле. И дают неправильные советы в результате. Понимаете, родственники часто разрушают жизнь близких людей, они помогают ей. Это не во всех случаях так бывает. Но если они сильно лезут в чужую жизнь, в жизнь близких, это уже плохой знак. Потому что если родственник хороший человек, он будет терпеть вашу судьбу, не будет вмешиваться. Он может дать совет, но при этом этот совет не будет агрессивную природу иметь. Как определить, родственники добро вам советуют или зло? Вот слушайте внимательно, как это определить? Если родственник какой-то, который вам что-то советует, ведет себя спокойно, по-доброму, не нажимает, не агрессирует, не обижается, это значит, что, скорее всего, он дает добрый совет. А если родственник напирает, ведет себя жестковато, он категорично себя ведет, категоричен, то, скорее всего, он дает плохой, неправильный совет. Почему? Потому что, когда человек идет путем добра, у него сердце всегда спокойно. А когда человек идет путем зла, то у него сердце всегда напряжено. Он не может выдержать ситуацию. Если человек выдерживает ситуацию, значит, скорее всего, его совет правильный. А если он не выдерживает, то неправильный. Вот ваши родственники, скорее всего, вам советовали в напряженном состоянии.
Так они так, ну, все время так почувствовали, так, чувствовал по интуиции, делал, как я считал.
Ну и хорошо. Надо по совести всегда делать. Совесть говорит, не надо человека трогать, он не так сильно виноват. Значит, не надо. Иногда надо человека наказать. Обычно это бывает в том случае, когда человек совершает какой-то очень злой поступок, и он при этом считает себя правым. Тогда этого человека надо наказать, потому что он дальше совершит еще более злой поступок. Но наказание человека не означает, что надо его тоже ненавидеть. Это по-доброму надо делать. И наказывают обычно те, кто на это имеет право. Допустим, вы не имеете права, но можете сообщить в органы власти, они имеют право наказать уже. Надо смотреть за ситуацией. Иногда человеку надо простить, а иногда надо наказать. Все зависит от его поведения, как он сам относится к тому, что он сделал. Если он раскаивается, он сам себя наказывает. А если он наглеет, говорит, видишь, все нормально, у меня все прошло как надо, а он там ужасный какой-то поступок совершил, тогда он нуждается в наказании, этот человек. Если, допустим, вас ограбили, предали, и это уголовно наказуемое дело, надо обязательно этого человека наказать, обязательно. Бывают исключения, когда человек обладает огромной силой власти. Не знаю, случаются ли в вашей стране такие вещи, но бывает такое, что человек обладает силой власти и совершает злой поступок. И если сказать властям об этом, то ничего не будет. Будет тебе еще хуже, потому что ему доложат об этом, там все повязаны. Значит, тогда лучше или говорить выше, или просто молиться Богу, чтобы Бог их наказал. Вот, но всегда надо выбирать тактику правильную, как со злом иметь дело. Ну, факт остается фактом, что Бог будет наказывать человека, который творит зло по-любому. Или через вас, или не через вас. Все это происходит просто иногда затягивается по времени, и человек сам не может увидеть, как вершится правосудие Богом. Иногда это хитрый план у Бога. Например, как-то я вижу анализ, вот, допустим, мужчина бросает жену с детьми. Кажется, что, ну, надо его наказать. Но у Бога есть план. Вот он находит себе девушку обычно, которую сильно влюбляется. Сильно влюбляется в человека. И он потом говорит, ну вот видишь, я вас бросил, как бы вот все не по лекциям. Я счастлив, я люблю вот этого человека. Все по лекциям, потому что у Бога есть план. То есть он влюбляется в человека. И девушка вот этой влюбленности сильно не выдерживает. И также жестоко бросает его, как он бросил свою жену и своих детей. В результате он остается ни с чем, этот человек. Просто разбитым и все.
Значит, еще один вопрос. А как ты там это сложишь? И идешь только до минуту до конца. И мне потом как-то отходит в сторону и подает. Как в этой ситуации действительно так и нельзя?
Вот смотрите, как бы, если вы служите человеку, будьте внимательны за тем, что происходит. Вот, допустим, бывают ситуации, когда мать заботится, девушка заботится о матери, допустим, которая болеет. И мать вот откровенно не дает ей выйти замуж. Почему? Потому что она останется потом без забот. Это грех. Для матери так себя вести. И этому греху поддаваться не надо. То есть в этом случае надо найти человека, который будет заботиться, платить ему деньги, а самой выходить замуж, допустим. Ну, я говорю разный вариант. Бывает так, что ты вкладываешь силы в своего близкого человека, а он потом остается неблагодарным. Это обычное дело. Не надо ждать благодарности от людей. Это бессмысленно. Потому что люди по своей природе неблагодарны. Природа такая просто. Вот, лучше делать на для удовлетворения Бога в сердце. Потому что если вы обиделись на того, кому мы служили, то вы еще и от этого будете, за это будете отвечать. Ну, то есть, если вы помогли человеку, помогайте бескорыстно. Вот, например, надо ли родственникам давать взаймы? Ни в коем случае не надо. Надо родственнику дать столько денег, сколько ты можешь просто так дать и забыть. Тогда сохранятся отношения. И все. Но если ты даешь взаймы, он тебе точно деньги не отдаст, на 90% не отдаст. И еще испортишь с ним отношения, и сам же дураком будешь, потому что он потом будет против тебя говорить какие-то злые вещи. Все.
Благодарен вам за ваши лекции, то, что я проверял, по центру текста и практики. Все соответствует.
Хорошо. Людям надо делать добрые дела абсолютно бескорыстно, потому что это очень сильно вдохновляет Бога в вашем сердце. То есть Господь будет вам щедро воздавать за это вашей жизнью собственной. Но главное здесь не обидеться на тех, кто неблагодарен. И добрые дела бывают добрыми, а бывают злыми. Например, вы даете деньги алкоголику. Это злое дело, за это вы будете отвечать. Если он просит, он нищий, просит милостыню, надо давать ему пищу. Если он отказывается от пищи, значит он не нищий. Нищий человек нуждается только в трех вещах. Нуждается в пище, в одежде и в ночлеге. Все. Больше он ни в чем не нуждается. Потому что все остальное означает, что человек не нищий. Там машина, допустим, нужна. Или еще что-то жена. Но это уже как бы обычное дело. Вот. Теперь следующий момент. Если вы помогаете человеку, который... Ну, допустим, приведу пример. Разок в Москве мне одна девушка задала вопрос. Она несколько лет помогала девушке какой-то, которая занималась духовной практикой. Не работала, просто молилась целыми днями. И она, эта девушка, которая занималась духовной практикой, вымогала у ней под этим прикрытием деньги. А та была вот такая религиозная и щедрая, и у нее муж много зарабатывал. И она просто помогала этой девушке, та наглела все больше и больше, просила у нее все больше денег. И потом та поняла, что та ее просто обманывает, потому что она, та просто жила таким хитрым способом за ее счет. Понимаете, грех может прикрываться Богом даже. Иногда это так бывает. Иногда даже в храме священник просит деньги на храм, а сам берет себе в карман. Такое вполне может быть. Понимаете? Поэтому будьте очень внимательны. благотворительность – это очень сложная вещь. Смотрите, кому вы даете, с какими мотивами, зачем. Лучше всего, если вы делаете благотворительность, следите. Вот, допустим, в детский дом дали деньги. Сами проследите, как эти деньги используются. Ну, допустим, взяли, ну, лучше всего, вот, допустим, вы даже подарите вещи детдомовским детям, да, ну, вполне возможно, что эти вещи потом соберут их преподаватели и продадут их, заработают себе деньги. А этим детям ничего не достанется. Но если вы возьмете, просто купите какие-нибудь конфетки, допустим, там, или угощения какие-то хорошие, и просто этим детям раздадите, они при вас же это все съедят, уже оттуда не вытащишь. Это называется уже благотворительность. То есть, если вы разумны в этом во всем, вы можете сделать так, что точно это дойдет до назначения, ваша помощь. И тогда, как бы, Бог вознаградит вас. Ну, то есть, всегда добрые дела надо делать очень внимательно, потому что иногда люди садятся на шею, иногда используют неправильно вашу доброту. То есть, надо следить за этим. И тогда Бог будет рад этому тому, что вы делаете. Он будет счастлив. Многие благотворительные фонды просто занимаются бизнесом. Они зарабатывают на этом желании людей. Не то, что они не помогают. То есть, допустим, вот, допустим, благотворительный фонд какой-нибудь собирает деньги на... Я не говорю про все фонды. Ну, часто так бывает. Собирают деньги на операцию там, какому-то ребенку, допустим. Да? Сколько, ну, идет ребенку? Ну, процентов 30. Остальное все в карман тем, кто собирает, как бы, деньги на помощь. Понимаете? Они вам распишут, что это налоги там разные и все прочее. Ну, это бизнес такой. Лучше взять и просто самой помочь человеку конкретно. Просто взять ему и дать эти деньги конкретно, помочь человеку. И все. Это самый лучший вариант. И еще очень важно понять одну вещь, что люди, которым реально нуждаются в помощи, они обычно не просят. Им стыдно. Поэтому смотрите, ищите таких людей. Бог, когда Богу нравится, когда помогают тем, кто не просит. Вот, допустим, в вашем подъезде, допустим, вы знаете, женщина там какая-то жила, она работала, бывала уважаемый человек, потом бац, вы ее видите на мусорке, там где-нибудь вечером. Она просто умирает с голоду, видно, ей не на что жить. Вот и помогайте ей каждый день носить чуть-чуть покушать. И Бог вам так вознаградит за это. Вы даже не представляете, сколько вы получите за то, что вы просто спасли человека от голода. Колоссальное будет изменение в вашей судьбе. Это Бог за это дает удачу человеку. Вот вы нуждаетесь, допустим, в том, чтобы у вас был хороший бизнес, вам сильно это надо. А человеку этому надо просто жить. Вы сделали человеку то, что ему сильно надо, просто так. Бог вам просто так сделает то, что вам сильно надо. И ему все равно, сколько это стоит. У него нет денег. Бог. У Бога нет денег. Делай столько, сколько надо человеку. Вы сделали столько, сколько человеку надо, вы его кормите. Это может стоить, там, может быть, пару долларов там, день или один там, доллар. А Бог вам даст тысячи долларов просто. То, что вам надо, понимаете? Так устроен этот мир. Поэтому никогда не сомневайтесь в том, чтобы делать добрые дела. Но всегда надо смотреть внимательно за тем, что и кому вы делаете. Потому что иногда это может быть жутким разочарованием. Может быть, этот человек вас обманывает. Такое может быть. Ваш вопрос? Вот я могу сказать точно, что я не обманываю. Здесь один мужчина, он пожертвовал мандарины для того, чтобы я их раздал. И я их раздаю. Это железно просто. Я очень благодарен этому человеку. Классно же вчера, да, было, что все по мандаринке получили. Он получит благо за это. Да? Ваш вопрос продолжает.
Я вам очень благодарна, и это просто чудо, что я попала. Я приехала буквально на неделю. По воле ситуации я вынуждена помогать детям. Одна в Германии, другая в Испании. Но был у меня другой вопрос, но сейчас мне хочется спросить следующее. У меня дочь уехала в Испанию, развелась с мужем. И я бы не хотела, чтобы внучки мои, одна из них рядом, страдали, потому что у меня бывают нервные срывы, плач,
беспричины. У дочери вашей, да?
Нет, ну у дочери само собой, но больше у внучки. Как я могу помочь в этой ситуации? Потому что я очень люблю дочь, очень люблю зятя, но оба очень замечательные.
А дочка, ваша внучка общается с папой со своим?
Конечно, да. Но как развелись, стали встречаться чаще. Он был очень занят.
Ну дайте ей микрофон, пускай скажет, почему она плачет. Почему ты плачешь, скажи. Не бойся. Тебе что-то обидно в жизни, да? Обидно, что ты скучаешь по папе или по маме, как? Это обидно.
Я просто хочу, чтобы они были вместе, но я не могу это сделать.
Поэтому ты плачешь, да? Угу. Вы слышали все, что Бог создает семью ради детей, а не ради того, чтобы вам было комфортно? Если у вас есть дети, и вы, не спросив их, разводитесь, вы будете за это отвечать. Потому что Бог создает семью для детей, а не для вас. Это им, это его две крыши. Папа и мама — это крыши девочки. Это ее, как бы, ее защита в жизни. Если одна половинка ушла, то у нее нет полкрыши уже.
Я ради детей 35 лет терпела ровненько, и мне старшая дочь поставила упрек. Он замечательный человек, но я с этим ничего не могу сделать.
Можете сделать. Если вы будете думать, помнить о Боге и молиться, то он перестанет быть алкоголиком.
Я даже не занимаюсь раджа-йогой, немножко меня как бы...
Нет, я вам говорю, как надо делать. Надо слушать тех, кто молится, и как они настраиваются, и помня о Боге, молиться. Я говорю не про медитацию, понимаете? Можно медитировать и ничего не изменить. Надо именно настраиваться на память о Боге. Если вы свою память от мысли о муже, который пьет, не отвлекаете, и при этом занимаетесь йогой, то вы ничего не измените. Но если вы свою память отвлекли и помните о тех, кто молится, или помните о Боге, то в этот момент вы меняете жизнь вашего мужа. Во всем есть знание. Можете раджа-йогой сделать себе здоровье. Вот вы укрепляете свое здоровье таким образом. Но можно поменять жизнь своего мужа. Для этого надо знать, как это делать. Если вы не знаете, вы не сможете поменять. Я вам говорю, как это сделать. Надо, допустим, вы молитесь, допустим, «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». Допустим, так молитесь. Вам надо молиться, не думая о себе, а слушая тех, кто молится, или помня о Боге. В основном люди не могут помнить о Боге. Для того, чтобы о нем помнить, надо его почувствовать, а он не откликается каждому. Для того, чтобы он откликнулся, ваше сердце должно быть абсолютно чистым. Поэтому в наше время больше всего работает совместная молитва, когда ты молишься и слушаешь не себя, а тех, кто молится, на их волне находишься. Тогда твоя память, естественно, включается в молитву, а не в мысли о себе. И ты побеждать судьбу начинаешь. Называется отраженная молитва, но она очень сильно действует для тех, кто начинает свой духовный путь. И так человек постепенно, ну, начинает постепенно все глубже, глубже, начинает чувствовать Бога в своей жизни уже. Через тех, кто молится рядом с ним.
Зачем? Как помочь?
Точно так же.
Спасибо.
Вы разумная женщина. Вы много что понимаете, изучайте, как правильно жить. Вы находитесь в отчаянии. Вас сломала просто обычная ситуация жизни. Не ломайтесь, будьте сильнее. Опирайтесь не на себя в жизни, а на Бога. тогда вы никогда не поломаетесь. Что касается девочки, то я тебе скажу такую вещь. Если ты подумаешь о папе, ты вот сразу же окажешься рядом с ним. Подумаешь о маме, сразу окажешься рядом с ней. О ком бы мы ни думали, мы сразу попадаем в контакт. Если же ты хочешь, чтобы они были вместе, то знай, что люди, которые расходятся, они все равно всегда остаются вместе. Ну, то есть, нити вот эти незримые, они неразрушимы. Ну, то есть, люди развелись, но связь между ними все равно остается. Вот, допустим, я вот сейчас нахожусь здесь, а моя жена читает лекции в Минске. Как ты думаешь, мы разлучены с ней или нет?
Нет, потому что вы ее чувствуете.
Правильно. Также и они, твои папа и мама, не разлучены. Они на самом деле соединены друг с другом на всю жизнь через тебя. Так как они тебя никогда не бросят, поэтому они друг друга никогда не смогут бросить. Им придется общаться друг с другом, потому что есть ты. Ты их соединила. Все, поэтому плакать нечего. Ты же есть, ты же никуда не делась. Поэтому они соединены через тебя вместе. Понятно? И ты можешь даже делать так, чтобы они общались между собой. Например, ты когда с папой разговариваешь, ты можешь сказать ему: «Папа, скажи что-нибудь маме хорошее». Он скажет: «Пускай твоя мама будет счастлива». И ты маме говоришь: «Папа сказал, чтобы ты была счастлива. Скажи, папа, теперь, мама, теперь ты что-нибудь папе хорошее». Она скажет: «Пап, пускай твой папа тоже будет счастлив». И вы, и ты можешь передавать это папе тогда. И получается, ты становишься мостиком для них, для их общения. И ты будешь счастлив, потому что они через тебя общаются друг с другом. И ты можешь это делать каждый раз, когда общаешься с ними. Но если ты научишься думать о Боге, вот так слушать тех, кто молится, и молиться вместе с ними, то ты можешь сделать так, что они вообще соединятся и будут жить вместе. Бог может все. Тебе сколько лет? 10? Я примерно в твоем возрасте тоже, когда был, мне было очень тяжело жить, у меня родители ругались. Я один раз... У нас там строился город в Тольятти, то есть он тогда только застраивался, и у нас за домом было поле, там сажали кукурузу, там пшеницу, потом лес дальше, может быть, километра через два, через три. Сейчас там везде уже дома стоят. Я очень сильно переживал, я побежал в это поле, я не знал, что есть Бог, но я чувствовал, что кто-то есть, который помогает. Я бежал, бежал по снегу, потом упал, начал плакать. Примерно километр бежал по снегу, потом упал. Это уже темно было, темнота такая, на небе звезды. Я потом встал на колени, вытянул руки вверх и сказал таким не своим голосом, как будто кто-то за меня говорил. Я сказал, что пускай я до 28 лет буду страдать и мучиться в неведении. Но 20 лет я найду свой путь и стану счастливым. И когда я так сказал, мне так легко стало в сердце, я пошел уже такой довольный, что все нормально. Мне было где-то 10 лет вот так же. 28 лет я нашел свое духовное знание и обрел понимание, как жить правильно. Предсказание сбылось. Понимаете, то есть Господь в сердце... Без проблем может все вопросы решать. Даже когда человек почувствовал, что он в будущем обретет что-то, он уже в настоящем становится спокойным. Вот почему я говорю, допустим, через 3 месяца у вас наступит хороший период. Вы раз успокаиваетесь сразу. Потому что, когда человек получает какое-то знание о своей жизни, и оно соответствует правде, то сразу же ему легче становится. Он успокаивается. То есть человеку не хватает знания только в этой жизни. Все остальное ему хватает. Мы же с голоду не помираем, все одетые, никто не раздетый. Все где-то живут, то есть кровь есть. Пища есть, одежда есть, значит, в принципе, все нормально в жизни. Не хватает знания. И здесь очень сложно, жизнь это такая очень сложная штука, потому что человека засасывает желание. Одна из причин стресса – это желание. Ну, допустим, люди часто не понимают, что такое счастье. Счастье означает вот сейчас, чтобы счастье, сейчас означает сейчас, тье означает существование, существование сейчас. Как можно существовать сейчас? Нужно вот согласиться, вот допустим, у меня есть небольшая там какая-то квартирка, допустим. Спасибо Господи за то, что ты мне дал жилье. Там, допустим, есть какой-то муж, допустим, который меня не устраивает, или жена. Господи, спасибо, что ты мне дал вот этого человека. И все, что Бог дал, вот за это все поблагодарить, со всем согласиться, и в этот момент наступает счастье. Потому что воистину человек всегда хочет больше, чем ему дали сейчас. И это уводит его жизнь в будущее. То есть это называется суета. Почему человек суетится? Потому что он хочет больше, чем ему дали сейчас. Но если он согласен с тем, что ему дали, разве он потеряет то, что ему дадут дальше? Вот, допустим, ответьте себе на такие вопросы в жизни. Если вы, допустим, не ждете, когда трамвай приедет, а просто желаете в это время всем счастья, неужели трамвай не приедет? То есть вы когда ждете, когда он приедет, вы лишаете себя этого отрезка жизни. Если вы ждете, когда работа закончится, чтобы пойти домой, неужели работа не закончится, если вы не будете ждать? Если вы ждете, когда вам выдадут зарплату, неужели вам не выдадут, если вы не будете ждать? Если вы ждете, когда уже я встречу своего близкого человека, неужели вы не встретите, если вы не будете ждать? Запомните, когда человек счастлив, он гораздо быстрее и качественнее получает того, что ему нужно получить. Вот, допустим, если вы едете в трамвае, не ждете, а включаете переключатель вот этот внутренний, и начинаете, я желаю всем счастья мысленно повторять, это подвиг человечества. Даже вслух этого не надо делать, потому что все подумают, что вы сумасшедший. Просто мысленно, я желаю всем счастья в трамвае, чтобы не терять время. В это время вы копите удачу в своем сердце, потому что вы обрели счастье. Вам становится хорошо сейчас прям. Может быть, на всю жизнь вы запомните эту поездку в трамвае. На всю жизнь. Потому что вы в это время были счастливы. Потому что вы приняли все, что Бог дал. Что такое счастье? Это когда человек принял все, что Бог дал, он начинает находиться в гармонии с этим миром. Это и есть счастье, вот это гармония. Люди думают, что счастье – это когда ты получаешь то, что ты сильно хочешь. Но вот здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том, что если человек реально получит то, что он сильно хочет в жизни, почему люди не получают, это будет еще хуже, чем если бы он не получил. Почему? А потому что он теряет себя от вот этого балдежа. То есть человек думает, что счастье – это что вы держите? Я не пойму, вот это что такое, вот так в руках вы держите. А, вы записываете меня? А, записывайте, пожалуйста, нормально. Записывайте, я не против. Как у меня один мой… Записывайте. Один мой друг, это он написал у себя на лекции «Копировать плохая карма». Это было 20 лет назад, когда мы только начали читать лекции. Я на своей лекции написал «Копировать хорошая карма». записывайте. Я просто, я думал, это какая-то табличка для меня. Я не вижу просто так. Можете записывать, нормально. Если Бог в моем сердце хочет вам что-то передать, а вы это хотите передать еще кому-то, то я только вот, супер, это отлично. Потому что все знание принадлежит Богу. Если Бог, допустим, в моем сердце через меня хочет что-то сказать вам, а вы еще это распространяете, то я Бога в своем сердце удовлетворяю еще лучше. Это более эффективно все происходит. Поэтому можете лекции давать, раздавать, дарить. Даже когда у меня в других странах берут, переводят мои книги на местный язык, я им говорю, вы можете взять книгу, перевести ее, зарабатывать на ней деньги, и это все будет вам принадлежать. Я вам даю авторские права на эту книгу. Мне ничего не надо вообще. Распространять сколько хотите. Когда мне организаторы дают средства сборы с этих лекций, которые я провожу, я все их отдаю на служение Богу, эти деньги тоже. Я не пользуюсь этим ничем. Мне на жизнь всегда хватает. Много на жизнь не надо. Дом есть, пища есть, одежда есть. Что еще надо? Все и так нормально уже. Итак, мой хороший, стресс может возникнуть от того, что человек живет в будущем. Он хочет не то, что ему положено сейчас в жизни, а то, что еще не положено. И когда человек очень сильно устремлен в будущее, это называется суета. Фактически это означает, что он предал свою собственную жизнь. Потому что знание заключается в том, что если человек принимает прямо сейчас свою судьбу и испытывает счастье от каждого шага своей жизни, тогда в этом случае он развивается очень быстро до той цели, которая ему нужна. Ну, допустим, девушке нужно замуж, да? Для того, чтобы ей выйти замуж, нужно принять вот то, что уже есть сейчас, и понять, чего мне не хватает в жизни. Конкретно, вот, допустим, ты не можешь с мужчиной общаться, да? Тебе не позволено. Но тебе позволено с женщинами общаться. То есть ты же хочешь любви, взаимности, ну хорошо, люби женщин, заботься о них, своих подружек, вкладывай в них, в родителей вкладывай, ты имеешь право с ними общаться. И так далее. Те, кто рядом с тобой есть, в них вкладывай и получай счастье от того, что уже сейчас есть. Когда человек так живет, его КПД, его успеха возрастает во много раз. В зависимости от того, насколько он сильно отдает себя, настолько у него КПД больше. КПД успеха, его удачи. Это значит, что он того же, что он хочет, достигнет несколько раз быстрее. Ну а если человек живет в будущем, то есть он суетится, то он теряет свои силы. То есть суета съедает у человека свободное время. Допустим, он больше работает. Вот, допустим, человек берет ипотеку. Сколько он платит в конечном счете денег? Ну, почти что в два раза больше, чем стоит квартира, если посчитать все вместе. Он бы так гораздо меньше, КПД гораздо больше. И больше того, он все это время ждет, когда он выплатит эту ипотеку. Это же не жизнь, вот ждать. Ожидание – это самая страшная вещь в жизни вообще. Ну, а если ты живешь в небольшой квартире, принял это, тебе становится хорошо. Это вызов судьбе такой. Никто не принял, а ты принял. Ты счастлив. И это не значит, что ты лишишься своей мечты. Это значит, что ты к ней придешь быстрее. Вот, допустим, мужчине в жизни нужна победа. Мужчина хочет победы. Но если он без победы не может жить, это значит, что он будет победу иметь гораздо менее вероятно, чем если он примет то, что есть. Вот, допустим, прошел бой, да, ну, сражение прошло, допустим, там, ну, два боксера встретились, и один другому набил морду. Вот тот человек, который набил морду, если он как бы думает, да я, блин, такой крутой боксер, он проиграл сражение. А тот человек, который принял вот эти все удары и согласился с тем, что да, я сейчас слабее, но я буду развиваться, он выиграл сражение. Если человек, которому набили морду, обиделся на судьбу и как бы почувствовал поражение, он проиграл сражение. А если человек, который победил, не возгордился этим и сказал спасибо учителю за то, что он дал мне победу, спасибо Богу, он выиграл сражение. Поэтому, понимаете, все, что происходит в жизни, это испытание. Но поймите одну простую вещь. Если вы сейчас сильно заняты, у вас нет свободного времени, вы живете на будущее, это значит, что вы разрушаете себе и будущее, и прошлое, и настоящее тоже. Прошлое вы разрушаете, потому что вы как бы не живете. Вот закончу школу, буду счастливым. Пока заканчивал школу, не жил. Вот поступлю в институт, буду счастливым. Пока поступал в институт, не жил. Вот выучусь в институте, буду счастливым. Пока учился, не жил. Вот найду себе хорошую работу, буду счастливым. Пока искал, не жил. Ну, то есть так предает свое прошлое человек и свое настоящее. А будущее никогда не будет успешным у истощенного человека. Потому что когда человек истощается, это и есть жизнь в стрессе. Ну, то есть это еще один тип, как мы говорили о вере. Вот. И одна девушка ко мне подошла вчера вечером, рассказала, что она вот, аж у ней так получилось, что с прошлой жизни она аж потом встретилась с человеком, аж со школы с ним встречалась. И все равно они не остались вместе. Бог показал, что нельзя верить в человека. То есть она в прошлой жизни верила в человека, хотела же быть с ним. И попала с ним в этой жизни. Но они все равно не остались вместе. Понимаете, так устроена эта жизнь. Не надо верить в человека. Также не надо верить в деньги. Бог будет давать столько, сколько надо человеку денег. Вот как определить, сколько Бог мне сейчас даст денег? Вот как вы думаете? Есть два критерия у Бога всего. Первый критерий, сколько вас не сломает как личность, потому что чуть-чуть больше, если человеку дать денег, то его просто расплющивает. Он теряет себя, у него нет самоконтроля, он начинает лишнего покупать, начинает лишнего себе позволять, лишнего планы строить. Допустим, деньги появились, он бац и вкладывает деньги в производство, допустим. Он думает, что чем больше вложит, тем больше прибыли будет. Это полная бредятина вообще. Вот как это все строится? То есть Бог, что человеку должен дать, чтобы у него появилось производство? Он должен ему дать разум. Как делать это производство? Он должен знать технологии, все понимать. Раз. Бог ему должен дать мудрых помощников, прежде чем оно появится. Без них невозможно ничего сделать. И только после этого, мои дорогие друзья, он должен начать на малом делать эту деятельность, проверить свою судьбу, у него работает все это или нет. А только после этого он может делать больше. Представляете, какой путь надо пройти до того, чтобы брать чуть-чуть денег себе. И там много-то денег не понадобится, потому что работники уже есть, они себя окупают, производство отработано. Возьми чуть больше, чуть расширите, потом еще чуть больше расширите. Итак, вложения нужны, но какие? Вот в чем вопрос. Что люди делают? Они думают, сейчас вот мне Бог дал, допустим, деньги. Сразу раз вложил в бизнес. Во что ты вложил эти деньги? В свою тюрьму. Потому что дальше произойдет? Вот ты будешь терять деньги, потому что ты не понимаешь, как бизнес работает. Ты взял работников, чтобы работников себе команду составить. Нужны годы. Будут люди приходить сначала не те. Они будут тебя грабить, твои деньги брать, ничего не делать. Ты будешь терять деньги на людях. Потом потеряешь на ошибках, которые ты сделал на производстве. В результате ты попадешь в долг, потому что ты же дал, чтобы потом отдавать. А отдавать нечем. Тебя посажают в тюрьму. Или ты потом всю жизнь сидишь, выплачиваешь. А все почему произошло? Потому что ты лишнего денег получил. Понимаете? Вы скажете, ну если ты получил деньги, при чем тут ипотека? Понимаете, человек, который имеет деньги, думаете, он только эти деньги вкладывает в бизнес? Он сразу дуреет и начинает еще брать долг. Так бы вообще никогда не взял. Но только он увидел, у него помощники появились, только бизнес заработал, он сразу начинает тут же еще долг брать. Потому что всегда своих денег не хватает на то, что ты хочешь сделать. Всегда хочется больше и больше и больше. И так человек разрушает свою жизнь. И поэтому в его жизни уже запланирована встреча с теми, кто даст ему истину. Уже запланировано сначала страдание, сильное падение, внутреннее отчаяние, а потом голос истины и работа над собой и развитие. Понимаете, поэтому есть два варианта развиваться. Или прими судьбу, вот как есть, живи тем, что Бог дал, и тогда твое развитие не будет таким пагубным. Или, если ты будешь суетиться и хотеть от жизни больше, значит, ты получишь стресс тяжелый в жизни обязательно, и все равно тебе придется принять судьбу, потому что без этого никак. Итак, изучайте, как правильно жить. Правильно жизнь — это сложная штука. Понимаете, вот эту закономерность понять, это великая мудрость, что если я сейчас не думаю о том, чтобы увеличить жилье, а принимаю то, что есть сейчас, и радуюсь этому, я спасаю свою жизнь — раз, спасаю свою семью — два, спасаю здоровье своему мужу — три. Потому что все гробят от здоровья из-за чего? Из-за того, что работают лишним. И самое главное заключается в том, что когда люди входят в эту суету, вот смотрите, они упахиваются для того, чтобы увеличить жилплощадь, думая, что это даст счастье. Они упахиваются, они теряют силы. Нет сил — нет отношений. Прошло несколько лет без отношений, люди начинают думать: я не с тем человеком живу, потому что у меня с ним нет счастья. А счастья-то нет, потому что вы себя в суету загнали, а не потому что вы не подходите там друг к другу или еще что-то. Просто вы неправильно живете, у вас нет сил друг на друга. Муж с работы приходит, жена его ждала. Она обижается, что он не уделил ей время, а он не уделяет время, потому что у него нет сил, он упахался. Все, замкнутый круг, понимаете? Они начинают ругаться потом, скандалить друг с другом. В чем смысл жизни, надо понять, мои дорогие друзья. В чем смысл жизни? Неужели в том, чтобы накопить себе на квартиру? Ну, накопили, и что дальше? Идете из жизни, что, с квартиры пойдете вместе? Нет, мы голенькими приходим, голенькими уходим. Квартира здесь остается, детям остается. Никогда человек не может оценить то, что он сам не заработал. Вот, допустим, у ребенка есть лишняя квартира. Что он с ней сделает? Он ее продаст, и вложит деньги в бизнес, потом потеряет бизнес. Где ваша квартира? Улетела. Почему? Потому что он ее не достоин. Человек может в жизни только удержать то, что он достоин чему. Вы думаете, что вы сейчас детям дадите больше, чем им положено, и они это смогут использовать правильно? Нет. Поэтому что нужно детям давать-то? Нужно им давать то, что их взрастит как личности. Нужно давать им молитву, давать им духовную жизнь. У меня девочка, дочка никогда не имела никаких богатств в жизни. Она скромно всегда жила. И она выросла вот таким хорошим человеком. Но я не вижу, я вижу другие примеры. Тем, кому много давали. Типа вот, я не видела всего этого, ты посмотри. Дети портятся. Они не становятся хорошими. Поэтому, может быть, есть смысл именно в этом направлении двигаться. Но самое удивительное заключается в том, что если человек принимает свою судьбу и радуется жизни, каждую секунду жизни, принимая то, что Бог дал, он становится успешным. Потому что никто не отменял возможности человека. Вот, допустим, мужчине надо побеждать судьбу, надо иметь бизнес, деньги, надо стать влиятельным каждому мужчине. Так хочется. Что, вы думаете, не положено? Положено. Просто вы неэффективно живете. Эффективная жизнь означает сохранять себя. Вот если у вас в сердце есть радость, если у вас есть способность побеждать, то вы быстрее дойдете до того, чего вы идете. Потому что есть один путь. Путь упахаться – это один путь. Это называется расширять себя. Человек увеличивает квалификацию в деятельности, но теряет силы при этом. Но он не растет как личность. И поэтому у него нет возможности. Вот, допустим, вот человек работает, работает, работает. Ну, чтобы повысить себя, нужно, допустим, взять себе в помощники кого-то. Но у тебя нет возможности брать себе в помощники, потому что ты как личность не развился. А чтобы развиться как личность, надо поменьше работать и побольше молиться, зарядку делать, там, заботиться о других. Ну, то есть надо совсем другими делами заниматься, которые деньги не дают. Но они дают развитие. Человек выше стал, он занял другую социальную ячейку. Это, может, незаметно происходит сначала. Но это, знаете, как вот айсберг течет, течет, он раз, переворачивается резко. И уже на другой стороне жизнь протекает. Точно так же человек, он живет, живет, вот принимая судьбу. Потом наступает момент, раз, и у него вся жизнь поменялась. Вот у меня так было. Я вот в молодости постоянно работал над собой, развивался как личность. 24 года я уже много чего понимал в работе над собой. Мне было 24 года, я начал читать лекции. Я читаю лекции уже 30 лет. Вот. И... Спасибо. Спасибо большое. Я читал кому лекции, а кто хочет слушать. То есть вообще бесплатно абсолютно люди приходили, слушали. Вот. И потом у меня кружок появился там эзотерический. Самое интересное, в него, ну, студенты меня не уважали, потому что я учился так себе. Но меня зато уважали преподаватели. И в мой кружок приходили там 3 доктора наук, там, завкафедры, там, и такие, мы там общались с ними. Незаметно мой статус поменялся. То есть я никогда не сильно не придавал этому значения. Но пришло время, и люди начали слушать мои лекции. Понимаете, я начал заниматься этим. Это само собой как-то пришло. Но я никогда об этом не думал. Я просто хотел приносить пользу людям. Все, у меня было такое желание. Я потом проанализировал это и понял, что вот это оптимальный вариант развития, потому что я наблюдаю за развитием моих друзей тоже. У меня есть один друг, ну, со студенчества. Он очень талантливый человек. У него... Отец занимает высокое положение в обществе. Но он почему-то в какой-то момент тоже начал заниматься тем же, чем я. И у него тоже получилось точно так же. Гораздо быстрее пошло развитие, понимаете? У него, он мог развиваться просто на том, что у него уже есть. То есть есть папины связи там и так далее. Но он пошел работать над собой и опять получил тот же самый результат. Все пошло гораздо быстрее, понимаете? Ну, то есть есть горизонтальный путь развития, а есть вертикальный. В вертикальном пути особо не видно результата сначала. Кажется, что это пустая трата времени. Но очень быстро человек начинает видеть результат, потому что меняется. Первое, что происходит в жизни, появляется здоровье и появляется счастье. У тебя уже жизнь стала лучше. Это первый этап, это первый этап удачи. Вот просто вот человек начинает жить правильно, лекции слушает, и просто у него каждый день лучше настроение, ему хочется всем радоваться, всех любить. И он как будто, вот знаете, такое ощущение, как будто он жил во сне до этого, а теперь как будто проснулся и увидел мир, увидел жизнь. Поднимите руку, у кого так произошло? Это первая стадия развития. Вот вы уже успешные люди. Потому что после этого есть еще вторая стадия. На второй стадии вы начнете разбираться в том, что происходит. Вы начнете видеть глубже людей. Начнете в процессах, происходящих на Земле, разбираться. Будете понимать лучше, в чем смысл жизни. Начнете как бы нацеливаться на цель жизни. В какой-то момент поймете, для чего человек живет. Это вторая стадия будет. На третьей стадии вы начнете понимать, что не так-то просто сделать то, что вы хотите. Допустим, вы хотите наладить отношения в семье. Это же ваша судьба вам не дает этого. И вы поймете, что с судьбой непросто. Нужно учиться молитве, аскезам там, и так далее. И вы постепенно научитесь удар судьбы держать. И начнете как бы налаживать процессы внутри себя. То есть успех снаружи придет позже. Сначала человек налаживает, сначала человек принимает вот это вот настоящее время. Потом он устанавливает правильно контакт с энергией счастья, выбирает цель жизни. Когда счастье в него пошло, вот, ну, цель ему дает счастье, он, то есть смысл жизни обрел, он живет в правильном направлении. В это время он наполняется и наполненность дает ему возможность разобраться с тем, что внутри. Бросает человек вредные привычки, он настраивает свою жизнь правильно, режим дня, питание, деятельность ежедневную, настраивает все правильно. И после этого, когда все это настроено, уже начинает меняться качество личности. То есть он, как человек, начинает становиться лучше, и это привлекает сразу успех. Ну то есть девушка, если лучше становится, какой у нее успех? Замуж. Молодой человек лучше становится, какой успех? Работа хорошая. Это никто не отменял. Просто понимаете, если ты искусственно к этому, ты думаешь, я сейчас буду упахиваться, смогу стать хорошим специалистом, меня возьмут на хорошую работу, я буду много денег получать. Хорошо, вот такой путь ты выбрал. Какие есть опасности в этом пути, которые ты не сможешь преодолеть? Первая опасность, со временем у тебя будет все меньше и меньше сил, потому что ты живешь неправильно. Ты будешь уставать все сильнее и сильнее. И эта усталость не даст тебе возможность быть эффективным в работе. Вторая опасность, которую ты не знаешь, она заключается в том, что так как у тебя нет самоконтроля, ты попадешь под влияние сильного желания какого-то. Например, ты можешь бросить свою жену легко или взять много денег в кредит и таким образом повиснуть на этих деньгах. Или, допустим, ты сорвешься и влипнешь в какую-нибудь историю там. Или просто ты нагрубишь от усталости своему руководителю, начальнику, и как бы ты развивался, карьеру делал в этом месте много лет, а потом тебя и увольняют. Почему? А потому что ты сорвался просто, и все. А все эти вещи происходят не случайно. Это они происходят, потому что ты живешь неправильно. Потому что вот эта жизнь... Для того, чтобы упахаться и что-то получить, это просто неправильное мышление. Человек получает от самосовершенствования что-то, но это не значит, что он не работает. Работать надо. Но сколько надо работать, чтобы оставалось время на самое главное? Вот, допустим, что такое работа? Работа – это все, что связано с самоподдержанием. Вот если взять, допустим, еду, сон, отдых, то есть есть необходимость жить. Вот нужна одежда, нужна еда, нужна сон нужен. Все это вместе означает работа. То есть человек работает для чего? Для того, чтобы поддерживать свою жизнь. А живет он для чего? Для того, чтобы развиваться. Вот представьте, допустим, такую картину. Я о сложные вещи говорю вам или нет? Или нормально? Нормально? Вот представьте такую картину, допустим, вы вот стали просто суперспециалистом в каком-то деле, да? Но как личность не развились. Потом вы уходите из жизни. Как вы думаете, в следующей жизни вы что получите? Вы получите качество, с вами уйдут ваши качества. Вот вы рождаетесь в следующей жизни, деньги вам в банке, там счет выпишут, тот, который у вас был до этого. В следующей жизни вам счет выпишут деньги или нет? Нет. Вы уже все голеньким приходите в мир. Все ваши достижения, до свидания, накопление, до свидания, качество. Вот что вы внутрь вложили в себя, то вы с собой берете. И если вы вкладывали в свой характер самосовершенствование, вы куда вкладывали? В вечность. Вы с этим приходите в этот мир и легко достигаете того, чего вы хотите достигнуть. Но если вы упахались, в качество не вкладывали, вы потом опять будете упахиваться в следующей жизни. Опять будет все тяжело, потому что вы же в себя не вложили. Вкладывайте в себя. Есть такой мудрец, Чинаки Пандита его зовут. И он сказал вот эту фразу. Я долго над ней размышлял. Он сказал вот эту фразу, что человек, который вкладывает в самосовершенствование, в развитие себя как личности, он делает самое крутое вложение в банк своей судьбы. Самое крутое, круче нет вообще. Никаких дефолтов, понимаете? Никаких этих потерь. Все остается с вами. Все, что вы вложили. И самое главное, вы этим можете пользоваться прямо сейчас. Вы получаете счастье не в будущем, когда... И что это за счастье? Понимаете, есть два вида счастья. Люди живут в двух видах счастья, хотя думают, что есть только один вид счастья. Один вид счастья — это счастье радости жизни, этому миру. Это называется счастье принятия. Это настоящее счастье, оно бесплатное. Настоящее счастье абсолютно бесплатное. Вот вы можете стать счастливым прямо сейчас. Примите все, что есть. Вот, допустим, вы сидите, ой, у меня там ребенок голодный. Примите все, что есть. Голодный, значит голодный, ничего страшного. Я слушаю лекцию. Смеетесь? Сейчас я объясню, что происходит дальше. Вы слушаете лекцию, и вы принимаете судьбу. Мой ребенок голодный. Ему плохо, он там пищит, а я слушаю лекцию. В этот момент, когда вы счастливы, у вас же нить, связь с ребенком, ребенок тоже перестает пищать, такой, тоже о чем-то думает хорошее, пока вы слушаете лекцию. У меня был такой интересный пример. У меня есть друзья, супруги Сколовы, они... Очень красиво поют песни, они слушают тоже мои лекции, пишут песни вот в этом ключе. Они стали очень популярными из-за этого, потому что они добрые дела делают, дают людям знания через свое искусство. Вам приезжали, да, они пели вам? Понравилось? Вот. И у них был такой случай, у них когда маленький совсем ребенок был, они укладывали его спать на то время, когда у них концерт. И они просто поняли, что если они вот думают о людях, желают всем счастья, то ребенок тоже не будет плакать. И ребенок, даже если просыпался, пока у них идет концерт, он просто лежал и вот так вот думал о чем-то. Ну, то есть они пели, он тоже в хорошем таком состоянии находился, потому что они таким образом победили судьбу, они приняли судьбу. Вот ребенок проснулся, а мы поем, мы не можем ничего сделать. Ребенок не визжит, он лежит спокойно и... Думаем тоже о чем-то своем. Классно? Так человек побеждает судьбу. Примите судьбу. Вот, допустим, если вам неудобно сидеть на этом стуле, примите стул. И вы тогда услышите лекцию. Но если вы не примите стула, тогда вы лекцию не услышите. Вы сидите за стул, за стул. Ну, примите. Представляете, если вы примете стул, на котором сидит, у вас больше шансов своего мужика принять. Потому что мужик — это более неудобное существо в 1000 раз, чем стул. Вот когда женщина встречает мужчину, она всю жизнь его ждала. Но когда она встречает, она такая... Она так начинает сомневаться, потому что он как бы... Мужчина, у нее природа очень деструктивная. Ну, то есть... Если женщина для гармонии создана, для любви, для взаимности, такой для гармонии, то мужчина создан для победы, ему надо все побеждать. И в том числе и женщину, которую он встретил, он тоже хочет ее победить. Он хочет быть сильнее, подчинить ее своей боли, заставить делать так, как он хочет. Ну, то есть он пытается ее победить тоже. И ее до этого никто не побеждал. Ее все любили, как бы. И мама, и папа. И она думает, нифига себе, что это он себе позволяет. Ей не нравится. А если она его бросит, вообще одна останется. Представляете? Поэтому привыкайте сначала к стулу, на котором сидите. Шансы привыкнуть к своему мужику возрастают. У вас, значит, уже есть опыт привыкать к этому человеку. Поэтому воистину можно мужчину поменять легко женщине. Женщина предназначена. Вот вы, допустим, женщины часто меня спрашивают, Олег Геннадьевич, зачем мне такой бестолковый человек достался? Ну как вы думаете, зачем? Чтобы вы ему помогли. Вот он вам помогает тем, что зарабатывает, приносит деньги. А вы должны же тоже ему чем-то помогать. Вот чем вы ему будете помогать? Женщина – это сердце мужчины. Если женщина принимает мужчину, по-доброму к нему относится, своей добротой она меняет его как личность. Он через нее узнает истину. Но если она его не принимает, она капризничает рядом с ним, недовольна все время, то тогда она его проклинает, разрушает его жизнь. Поэтому вы решите, что вы хотите сделать. Вы хотите принять человека или разрушить. Что такое суета? Это не принятие. Суета означает, человек не принимает. Но в самой суете есть очень глубокая вещь, понимаете? В самой суете, почему человек живет в стрессе? Там есть одна очень глубокая вещь. И эта глубокая вещь корнем уходит в веру. Потому что воистину, что значит принимать судьбу, со всем соглашаться, быть удовлетворенным всем? Это означает верить в Бога. И что означает не принимать судьбу, постоянно бежать куда-то, что-то хотеть лишнего? Что это означает? Это верить в удачу. Это разные типы веры. Когда человек верит в удачу, он остается без штанов. Причем он сам это в сердце чувствует, понимаете? Когда человек верит в Бога, он получает все. Почему, когда человек верит в удачу, остается без штанов? Потому что он входит в суету, он бежит за этой удачей. И удача, она иногда человека манит за собой, но она всегда в конце разрушает его жизнь. Люди, которые верят в удачу, они верят в какие-то знаки судьбы. Вот, они верят, что у них просто так все получится. Вот что значит вера в удачу? Вот, допустим, девушка сидит и думает, мне нужен вот такой парень. То есть рядом с верой, с удачей живет мечта. Человек верит в мечту. Он не в поступки свои верит, а в мечту. И она думает, мне нужен такой парень. И я его обязательно дождусь. Буду ждать дальше, дальше. Потом уже седина, как бы, опять жду парня своего. Потом раз померла, опять жду в следующей жизни. И так бесконечно. Потому что ты никогда его не дождешься, потому что человек получает свое только тогда, когда он трудится над судьбой. Вера в удачу – это означает лень души. Вот, допустим, мужчина верит, что когда-нибудь он найдет работу, которая ему понравится. И он с одной работы переходит на другую, он ищет работу себе. Это называется верить в удачу. Кто же достигает успеха? Мужчина, который понимает, как успех устроен. Это совсем другой путь. Вот смотрите, как он устроен. Чтобы быть успешным, сначала мужчина включить должен волевой фактор в себе. Означает, он должен начать бегать или в спортзал ходить, бороться с кем-то, там, драться, там, с боксом заниматься. Ну, что-то делать, чтобы побеждать себя сначала, свое тело. Когда он волевой фактор включил, он такой сильный стал. Богатырская наша сила! Сила духа и сила воли. Ну, то есть он чуть-чуть себя победил. Стал таким радостным. Кстати, девушкам начал нравиться. Вот мужчина чуть-чуть себя победил, он чуть-чуть такой стал. Все, девушки уже счастливы на него смотреть. Такой. Так ведь или нет? Уже нравится, да, такой серьезный мужчина, серьезный. Себя победил чуть-чуть, у него чувство собственного достоинства окрепло. Дальше следующий этап. Надо начать где-то работать. Вот мужчины, вот прямо в буквальном смысле говорю, где-то работать. А где работать? А где у вас получается? Где вот потребность есть в вас? Вы скажете, ну у меня получается дрова пилить. Хорошо, пилите дрова. Ну там денег нет, Олег Геннадьевич, работы дофига. Отлично. Это будет вас очень круто развивать. То есть пилите дрова целый день. И ваша цель какая? Не тронну там дров для Молдавии напилить, допустим. А ваша цель – это научиться любить труд. Вот следующий этап, когда учился, мужчина научился в спортзале как бы над собой работать, ему нравится. Следующий этап – это научиться любить труд. И в тот момент, когда он пилит дрова и не парится, ему хорошо, могу пилить. Вообще без проблем, могу не пилить. Ну, то есть ему классно, он счастлив. В этот самый момент к нему в голову приходит знание о том, где он будет эффективнее работать, где у него будет получаться лучше. Только в тот момент, когда он счастлив в той деятельности, которая у него есть. Он к ней привык. Ему там хорошо. И вот на фоне этого хорошо включается такой особый тип разума у человека, который начинает чувствовать, как индикатор такой начинает включаться, где я смогу лучше быть эффективным. И сразу он берет и идет туда. А так как он уже любит труд, он легко привыкает к этой деятельности и становится более эффективным. Потом ему индикатор, а вот здесь еще сможешь лучше. И он туда идет, и так постепенно он находит себя, деятельность. И это называется труд по способностям. То есть он вспомнил свои способности. У него есть деньги, у него есть работа высокооплачиваемая. Он там эффективен, но есть одна проблема. Он чувствует, что для души как будто он в жизни ничего не делает. То есть он хочет трудиться еще для души. А это уже совсем другой этап развития, понимаете? И он думает, наверное, какую-то другую работу мне надо найти, чтобы было для души. А работу здесь вообще ни при чем. Может быть, даже на этой я буду для души, а может быть, на другой. Ты не знаешь. Потому что для работы для души означает перейти на другой уровень существования. И тогда тебе надо отвлечься от самой работы, ты можешь работать дальше. Но тебе надо включиться в самосовершенствование и научиться жить бескорыстно. И в тот момент, когда ты работаешь, ты тоже работаешь, ты за деньги работаешь. Но при этом ты думаешь о благе других, а не о деньгах. Это очень сложно сделать, поверьте мне. Вот ты работаешь за деньги, но о деньгах ноль. Только о благе других. В этот момент человек переходит на другой уровень существования. Он начинает действовать по своей природе. Не по способностям и уставать. А по своей природе означает, что он счастлив в труде, он приносит благо людям, и при этом его эффективность возрастает, и как результат также и деньги тоже больше становятся. Но вы понимаете, для того, чтобы это произошло, надо отказаться от денег, понимаете, для того, чтобы больше получить. И вот этот этап отказа от денег, он всегда идет на всем пути. И сначала человек что делает? Он отказывается от денег, потому что он находит время на спортзал. Он не упахивает своими днями, а находит время на спортзал. Потом он отказывается от денег, просто остается на одной работе, и он привыкает и чувствует себя хорошо. Потом дальше он ищет себя, потом дальше он... Обязательно, когда человек начинает действовать по своей природе, он в этот момент... обязательно теряет деньги, какие-то деньги. Потому что действие по природе, оно бескорыстное. И там обычно у него не бывает много денег. Но потом становится еще больше, чем было со временем. И таков путь человеческого развития, вот мужчины. Но обычно люди не идут этим путем. Обычно они просто упахиваются, и у них другой путь. Вот такой. Первая стадия называется «восторг». Но человек насмотрелся фильмов всяких, и он верит в удачу, верит, что у него все будет хорошо. Он вот это, видит этих героев, которые взяли, как бы и смогли. Вот. И он верит в удачу. Он такой, он молодой, счастливый. Вторая стадия называется тяжелый труд. Или усталость. Третья стадия называется надлом. Четвертая стадия называется кризис. И пятая стадия, когда человек или деградирует, спивается, или меняет образ жизни. Вот и все. То есть, за что боролся, на то и напоролся. То есть, что и требовалось доказать. Ты шел неправильным путем. Все равно надо работать над собой, в конечном счете. Иначе ты пройдешь вот эти стадии и все равно поймешь, что надо работать над собой. Что и требовалось доказать. Пункт первый. Начальник всегда прав, да? Пункт второй. Если ты считаешь, что начальник не прав, смотри пункт первый. Ну, это так, немножко к этому. Что же такое вера в удачу? Это такая сложная вещь. То есть человек просто, нам же трудно работать над собой, развивать себя как-то. Человек верит, что ему повезет. Вот он найдет себе работу. Вот Олег Геннадьевич пускай говорит все, что угодно. Я все равно убегу от своей жены. Мне повезет. Я найду себе хорошую девушку, такую красивую. Я с ней буду счастлив всю жизнь. Мне будет хорошо. Или мне повезет, я все равно уволюсь со своей работы и найду себе лучше. Мне все равно повезет. Почему человек так думает? Потому что это его вера. Он не в Бога верит, он верит не в то, что он родился для самосовершенствования на этой земле. И здесь все так хитро устроено, что если он другим путем какой-то пойдет, он все равно получит то же самое. Он получит все равно то же самое. Ему никуда не деться. Этот мир рожден для того, чтобы работать над собой, развиваться. Цель жизни такая человеческая. Но если ты не хочешь в это верить, если ты думаешь, что ты каким-то другим путем пойдешь, значит, это у тебя другая вера просто. И каждая вера, она имеет свои песни, соответственно. Давайте послушаем вот эту песню, в которой человек верит в удачу. И он сам в этой песне раскрывает результат своей веры. Что дальше-то с ним будет? Ему нравится такая жизнь. Он чувствует, что все будет нормально, но почему-то он в этой песне поет о том, что удача почему-то, собака такая, улетает. Улетает к кому-то другому. Вот это и есть на самом деле суть. Этой веры, удача на самом деле, всегда улетает от человека. Запомните, если говорить языком философии, веды объясняют, что это такое. На самом деле удача или подарки судьбы существуют. Эти подарки судьбы приходят от супруги Господа. Удача или богатство, или счастье – это энергия Бога или супруга Бога. А супруга Бога принадлежит только Богу. И поэтому человек, когда он ищет удачу, она бежит от него, потому что удача принадлежит только Богу. А если человек служит Богу и работает над собой, удача бежит за ним, потому что она любит этого человека, потому что он любит Бога. А супруга Бога любит его тогда. Вот и все. Вот и вся философия. Если мы бежим за счастьем, счастье бежит от нас. Если мы принимаем судьбу, согласны со всем, счастье бежит к нам. Все. Но когда человек подумал о счастье, а в это время оно уже от него уже убежало. Надо всегда счастье отдавать другим, не думать о себе. Примерно такая философия, неправильная философия удачи. В чем ее засада?
Лучше, чем вчера.
уже в самой песне заложен капец. А птица удачи опять улетит. Некоторые песни не заканчиваются капецом или копцом. И остается только догадываться, но только не Олега Геннадьевича, что будет дальше. Ну, допустим, другая песня, допустим. Смотрите. Знаки судьбы все совпадают. Ты, допустим, обожаешь такой голубовато-синий цвет, такой просто обожаешь. Ну вот я обожаю, поэтому я рассказываю про это. Мне не понравилась песня. Обожаешь, да? И ты такой, ну как бы идешь такой, смотришь, синий, прямо синие провода такие. Иний такой лег, синий-синий такой на провода. В небе синяя звезда, блин, супер. А небо какое? Темно-синее. Понимаете? И ты как бы куда идешь? Идешь к своему любимому, ты садишься на поезд. А поезд темно-синий, обалдеть! Знаков дофига. И ты садишься такой в поезд, думаешь, ой, как хорошо! Знайте, что это очень опасно. Все это вместе указывает на то, что у тебя там будет облом. Потому что когда на самом деле не облом, а все будет нормально, в сердце нет такого «Вау!». В сердце только спокойствие. Вот если вы человека встретили, с которым будете жить долго, в сердце спокойствие. А если вы встретили человека, который вас накажет по судьбе, то в сердце «Вау!». Итак, дискотека. Едет к облому. Сто пудов. Да я вам как лектор с 30-летним стажем говорю. Ну, то есть, если человек верит в удачу, он думает, что это самое главное в жизни, то надо посмотреть в перспективу его жизни. Вот, например, если взять вот это, ну, одного из трех мушкетеров. Сначала какая песня? Пора-пора-порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока-покачивая, перьями на шляпа, судьбе не раз шепнем «Мерси буку». 20 лет спустя. Сколь мне осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси. Притормози, притормози и отвези меня туда. Где будут рады мне всегда. Первая стадия – восторг, третья – облом. 20 лет спустя. Это называется вера в страсти. Большинство людей так живут. То есть они верят в удачу. Поэтому берут ипотеку. Конечно, выплатим. Если его спросить, ты выплатишь? Да, конечно, выплачу. А статистика, сколько людей выплачивают, вам известно? Нет, потому что ни один дурак эту статистику не будет опубликовывать. Это же бизнес весь разрушится. Понимаете? Что большинство людей статистику свою ипотеку не выплачивают. Почему? Потому что в жизни человека есть разные периоды. А также есть еще разные периоды в жизни страны. Допустим, в стране кризис. Сразу, опа, меняется экономическая система. Ну, то есть, с валютой что-то происходит. И что, вы думаете, банк проигрывает в этом случае? Нет, там же не дураки сидят. Там все это заложено. И кто будет за это страдать? Люди. Понимаете? Или вы заболели, допустим. Вам надо лечиться, а вы не можете лечиться, потому что вам надо работать. Мои хорошие, я вам не говорю о том, что у вас все обломано в жизни. Если вы взяли ипотеку, примите жизнь с ипотекой и будьте счастливы. Я серьезно говорю. Радуйтесь с ипотекой. До этого без ипотеки радовались. Теперь с ипотекой радуйтесь. И тогда как-то вы будете защищать свою жизнь. Но если вы сказали, вот я послушал лекцию, Олег Геннадьевич, теперь еще мне более хреново жить, потому что я думала, что ипотека это хорошо. Оказывается, нет. Я о другом лекцию говорю. Я вам говорю о том, что принимайте свою жизнь прямо сейчас. Или вы, допустим, говорите, Олег Геннадьевич, мне уже 60, я только начала ваши лекции слушать, вся жизнь уже пройдена, все плохо. Какая жизнь пройдена? Вы вечная душа. Вы сейчас как бы позанимаетесь над собой, поработаете, а потом в новой жизни вся жизнь будет уже по-другому строиться. То есть вы сейчас поработаете над собой и следующую жизнь вот такую себе сделаете. Вы же вечные. А если те, кто отправляется вообще в духовную реальность из этой жизни, духовную реальность, представляете? У меня есть одни знакомые, там, муж, очень возвышенный, душа такая, святой человек. И они с женой жили в святом месте, и он заболел раком и уходил из жизни, уже в преклонном возрасте. И разок он говорит жене, дай мне телефон, мне кто-то звонит. Она говорит, никто не звонит, звонка нет. Он говорит, дай телефон. Она дает ему телефон, он, да. Ой, я вас слушаю. То есть она его спрашивает, кто тебе звонил? Он говорит, мне звонил мой духовный учитель. Она говорит, твой духовный учитель уже давно ушел из жизни. Он говорит, ну какая разница, он мне звонил. И что он тебе сказал? Он сказал, что завтра ты отправишься ко мне. Готовься вот в такое-то время. Ничего не ешь, молись целый день, все. Но она как бы посоветовалась с врачом, он говорит, это какие-то у него галлюцинации. Сейчас посмотрим, что это за галлюцинации. Приходит это время, и у него глаза такие открываются, счастьем он наполняется такой. Он такой, как будто человек что-то видит прекрасное. Она его спрашивает, что ты так, что с тобой? Он говорит, смотри, как красота какая вокруг. Она говорит, да не вижу я никакой красоты. Он говорит, ну посмотри в окно, посмотри, какая красота. Она смотрит в окно, поворачивается на него, а он уже оп, и ушел из жизни вот в таком состоянии. Такой уход означает уход в духовную реальность. Когда человек в состоянии полного счастья, вот с такой радостью на лице уходит из жизни, это значит, что он закончил свои мытарства в этом мире. Значит, он ушел туда, где только духовная жизнь существует. Но даже если человек научился принимать судьбу и научился молитве, научился любить природу, научился радоваться ей, он уже в этой жизни становится счастливым, сколько бы у него не было денег. Это вообще не имеет никакого значения. У меня есть знакомые, у которых просто пару грошей всего. И они испытывают огромное счастье от жизни. Они всегда улыбаются, всегда радуются. И им нормально, им хватает на все, понимаете? Они не парятся. Это все зависит от желания. Ну то есть на еду хватает, на одежду хватает, на жилье хватает, жить есть где. Нам нужна большая квартира. А для чего вам нужна большая квартира? Вы задумались об этом? Вот у меня один знакомый, он очень богатый человек. И у него небольшой дом. В этом небольшом доме 5 комнат, ну таких по 20 метров где-то, 5 комнат. В каждой комнате живет семья. Ну то есть он, у него 2 сына, дочь, и все они семьями. Плюс его семья, еще родители. Все они живут в этом доме. Он, по нашим меркам, просто мега богатый человек. У него, он занимается драгоценными камнями, у него полный сейф набит драгоценными камнями. Понимаете, тут в магазине 2 камня драгоценных лежит, 5 автоматчиков, а у него целый сейф. Я его спрашиваю, говорю, ты что, не купишь этим своим детям по дому? У тебя что, денег нет? Он говорит, ты что, меня проклинаешь, что ли? Я, говорит, тогда не смогу каждый день видеть внуков. Не смогу общаться с детьми. Это рано утром было, мы так с ним разговаривали, он уже преклонный возраст человек. Он поставщик моих камней, мне камни для лечения присылает. Выходит 2 его дети, мои друзья, 2 детей его, мальчик, мужчина, и кланяется своему отцу в ноги. Вы такое видели здесь или нет? Это в Индии, я вам про Индию говорю. Так им вот в этом доме просто супер счастливо жить, понимаете? То есть они там просто счастливы. И когда к ним в гости приезжаешь, вот эта 5-я комната для меня. Они селят гостей в этой комнате. Ну то есть они счастливы, когда к ним приезжают. Вся семья собирается. Вот они сидят, допустим, я ем, они не едят никто. Они сидят и смотрят, как я ем. И кормят меня. И все улыбаются. Знаете, что за люди? Но зачем им еще нужна эта жилплощадь дополнительная? У них есть земля там. Они планируют построить там многоэтажный дом и продать его. Земля в центре Джайпура. У них там все нормально с этим. Но они хотят жить вместе. Это их ценность. Почему? А потому что они любят друг друга. Теперь, почему мы не хотим жить вместе? Я приехал в Лос-Анджелес, там мне говорят, а у нас двухкомнатная квартира, это не как у вас. У нас двухкомнатная квартира, это когда одна комната с санузлом, вторая комната с санузлом, общий зал и кухня. Я спрашиваю, почему? Они говорят, а потому что каждому человеку нужна отдельная площадь для жизни. Понятно? Потому что они друг друга не переваривают. Потому что когда 2 собаки выбегают в общую залу, погавкали, нужно, чтобы было где потом убежать. Каждому нужна своя площадь. Охраняемая территория. Знаете, вот и вся философия. Зачем нужно жилье-то больше? А потому что не любим мы друг друга. Тяжело нам друг с другом жить. Местечко для себя отдельное нужно. Поэтому и пашем всю жизнь. Но я вас не отговариваю, понимаете, от этого. Я вам просто рассказываю схему, как это сделать лучше. Если вы хотите больше жилплощадь, нет проблем. Это хорошо. Я не против этого. Это хорошо. Но для этого нужно забыть об этой теме. Если вы хотите развиваться, забудьте о своем желании. Начните работать над собой, начните с любовью делать свой труд. Вы выйдете из стресса, наполнитесь, начните на природе бегать. У вас здесь есть парк, там то ли пионеров, то ли комсомольцев. То ли еще кого-то, я не знаю, кого-то из прошлого. Кстати, вот в тех священных писаниях, которые я изучаю, там есть такой демон, который пытался убить Бога. Его звали Камса. А камсомольцы — это те, кто молятся Камсе. Понятно, все не так просто. Ладно. Ну, идите в этот парк туда, вот к этому озеру. И ходите там по кругу. Или бегайте. Так вы будете спасать свою жизнь. Я вот там бегал 2 раза. В прошлом, позапрошлом году. А в этом году у меня не попало. Я бегал в Одессе. Сегодня йогу делал 2,5 часа. Такую углубленную. Поэтому такой спокойный. После йоги всегда спокойно. Если человек погружен в такую жизнь, он испытывает огромные чувства, которые можно описать только песней. Я не могу вам словами описать тут те чувства, которые испытывает человек, когда он погружается в такую реальность. Реальность жизни, в которой люди друг другу желают счастья, работают над собой. Эту реальность вы можете реально почувствовать только на фестивале «Благости». Это была скрытая, незаметная реклама фестиваля «Благости». Но если вы думаете, что я сочиняю что-то, то на этом здесь присутствуют люди, которые были на фестивале «Благости». И они точно знают, что я не сочиняю. Я сам, когда туда приезжаю, это происходит 2 раза в году на 2 недели. Там, кстати, международный фестиваль, там много разных стран людей приезжает. Это в Анапе происходит, ну, это не проблема. По европейским деньгам это недорого там. Недорого же там отдыхать? Там, по-моему, 40 тысяч стоит, да, этот фестиваль. 2 недели питания, все эти концерты там, все мероприятия, которые с вами, все включено. 40 тысяч рублей это, сколько там... 600 или 700 евро, что-то такое. 2 недели. Представьте, да вы столько тратите у тебя дома, когда живете, может быть. Я не знаю, как у вас в стране, но в большинстве стран Европы это копейки. Вот и люди 2 недели вот в такой атмосфере счастья живут. И там, на этом фестивале, каждый вечер театр «Нити» выступает. У вас был театр? И через вечер театр «Нити», а другой вечер поют супруги Сколовы. И вот так, когда они поют, вот это вот прорыв, ну, это вот чистота, вот эта вот настоящая жизнь, она входит в сердце. Понимание, как надо жить, входит в сердце. Понимание это чистое вот приходит. Которые стремятся к Богу, они красивые во всем. То есть они наполнены счастьем, они дарят счастье другим, сами счастливы. И вам надо тоже учиться так жить. Понимаете, вы можете так жить, у вас есть такая возможность. Я сегодня перед лекцией встречался с клубом «Благость», который здесь есть. Это такие люди. Они такие счастливые, жизнерадостные, работают над собой. Или сами как-то становитесь таким, или ходите в этот клуб, что-то делайте, как-то меняйте свою жизнь, иначе жизнь будет проходить зря. Это очень важно и важно понимать. Итак, мы с вами сегодня поговорили еще об одной причине стресса. Эта причина тоже упирается своим корнем в неправильную веру. Ну, то есть, если вы чувствуете, что у вас нет свободного времени, что вам некогда там зарядку сделать, или нет сил на это, нет сил поговорить с мужем, с женой, что вы устаете сильно на работе, объедаетесь на ночь, потому что не можете по-другому, или чуть-чуть на ночь выпиваете, или стараетесь посмотреть какой-то дефектив по кабельному телевидению. Кабельную, вернее, оговорился. Вот. То это значит, что вы живете неправильно. И это причина этой неправильной жизни, это не та вера в вашем сердце. Вы верите в будущее, вы живете для будущего. Вы теряете свою жизнь, мои дорогие друзья. И рано или поздно, это вопрос только времени, ваша семья будет разрушена. Многие люди меня спрашивают: Олег Геннадьевич, чего нам не хватало, почему он ушел? Дети отличные. Мы как бы все вместе как бы всегда стремились к чему-то, у нас были какие-то цели. У нас была семья. Почему он бросил нас? Причина только одна. Это неправильная вера. То есть вы верили вот в эту суету, в жизни суету, понимаете? То есть вы хотели в будущем быть счастливым, поэтому вы упахивались вместе, вы как бы зарабатывали на жизнь для детей, для себя, для будущего, старались. Настоящее потеряли. Такая жизнь длилась какое-то время, и обычно проседает в этом во всем мужик, хотя иногда бывает и наоборот. Как он проседает? Очень просто. Женщина испытывает любовь в отношениях с детьми, с родственниками. Она как более-менее как-то выживает в этой ситуации. А мужчина, понимаете, он упахивается. С женой контакт нарушен, а мужчина через женщину даже любит своих детей. Он не сам, то есть через жену. Вот если он жену любит, значит детей любит. Если жену не любит, то и к детям у него уже не такое чувство, как раньше. Может быть, он их любит, но не так сильно, как раньше. Понимаете? А почему он перестает жену любить? А потому что для любви нужны силы. Вот, допустим, у вас маленький ребенок плачет. Он что, демон? Нет. Почему он плачет? Давайте разберемся. Есть несколько всего причин. Первое, хочет кушать. Да? Второе, хочет спать. Третье, что-то ему не нравится, неудобно, да? Четвертая причина, которую вы обычно не знаете, ему не хватает свежего воздуха, улицы, ему надо на улицу. Вот все сделали, вроде все равно орет, идите на улицу успокоиться. Нужна энергия для роста, для развития. Вот эти причины. Все эти причины что означают? Они означают фактически только одно, что ему чего-то не хватает. Понимаете, ему не хватает энергии для того, чтобы быть счастливым. Или пищи, или сна, или уюта, или природы. Все. Вот точно так же у вашего мужа. Вот он пришел с работы злой. Не то, что он демон, понимаете? Вы думаете, скотина ты такая, даже посмотреть не можешь. Он не демон, он не злой, он просто уставший. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понятно? Она хорошая собака. Просто она устала от такой жизни. Все. Ну а что за жизнь? Постоянно все лают и лают вокруг. Что за жизнь? Хочется же счастья. А почему все лают вокруг? А потому что все тоже устали. Вот почему жена такая капризная, недовольная? Потому что она устала. Не верите? Хорошо, попробуйте по-другому. Вот, допустим, вы как бы обиделись на мужа, он пришел, обиделись на него. Вместо того, чтобы ему сказать, что он скотина, а надо, Олег Иванович, вы как бы, вы не делаете этого. А просто пойдите с ним на улицу и прогуляйтесь. Сначала будете идти, как бы, таким дерьмом реально. Вот. Но постепенно вы будете видеть деревья, добрых людей вокруг. И постепенно вы со временем почувствуете, что он хороший человек. Почему? А потому что вы наполнитесь природой. Когда человек становится наполненным, он становится добрым. Почему человек добрым становится? Вот почему я добрый? Потому что меня наполнили. У меня тут три девушки сразу готовят, мне с помощником вдвоем. И они нас так наполняют, что я прям добрым и добрым становлюсь. Прям добрым-добрым становлюсь вообще. Понимаете? Скажите, а меня жена не наполняет. Вот. Ну, это другая тема. Итак, возьмите и прогуляйтесь вместе на природе. И вы увидите, что вам станет легче. Это стопроцентный факт. Понимаете, вместо того, чтобы идти к психологу и глубокие причины несовместимости изучать, нужно просто понять, что у человека есть только одна причина несовместимости, ему не хватает силы жить. Вот как только он наполняется, все, нет причин для несовместимости. Все, совместимость хорошая, мы друг друга понимаем. Или друзья пришли, вы, допустим, обиделись друг на друга. 100% у вас в жизни была такая ситуация. Вам пришли друзья, вы их накормили там, по-доброму с ними пообщались. Они ушли, и вы смотрите друг на друга и че? Улыбаетесь. Почему? Потому что вы наполнились друзьями. Или, допустим, у вас день рождения, сын получил 2. Но вы его не лупите. Почему? Что вам хорошо. А на следующий день похмелье. Эй, сюда. Ты что вчера получил? Когда он плохо, вы начинаете уже разборки, да? Своим ребенком. Не вы, а мы. То есть у меня такая же жизнь точно. Если мне плохо, значит, надо бояться конфликта с близким человеком. Надо сразу же наполняться в этот момент. Нельзя себе позволять быть истощенным. А главная причина истощения какая? Вы уяснили это? Какая главная причина истощения? Суета. Мы живем в будущем, бежим куда-то, не принимаем свою судьбу. Еще возвращаюсь назад с вами, потому что это очень сложно понять, что также одной из причин суеты является, ну, как бы патологическая неспособность переключить себя, вот это, взять и выйти на улицу прогуляться, взять и зарядку сделать, взять и помолиться, пожелать всем счастья. Никогда, не некогда. Не умеете переключать себя, не умеете заставить себя отключиться от дел и начать наполняться. Мы говорили вчера, что дети, они всегда играются на улице. Почему они играются? Они наполняются, им надо расти, развиваться. И психика требует этого. Нам уже расти вроде бы не надо, развиваться не надо. Но и у человека все равно психика требует, пока он себе в это не заглушает. Он думает, это все ерунда. Надо работать просто. Понимаете? Это не ерунда. Человек должен наполняться. Вот почему дети играются? Они наполняются. Какие виды игры у детей? Дети любят бегать на улице. Они наполняются природой. Дальше какой вид игры? Они играют друг с другом. Да? Мальчики как играют? Мальчики соревнуются, потому что им надо побеждать судьбу. Мужчина рожден для победы. Поэтому мальчики соревнуются между собой. Там футбол играют, хоккей. Это их жизнь. Девочки как играют? А им нужна любовь, поэтому они что-нибудь общаются, там, моя хорошая, там, семью играют, в куколок. Ну, то есть, играют в любовь они. Ну, то есть, это что такое? Это наполнение, они наполняются энергией счастья таким образом. Дети, это происходит естественно. Так же должен делать взрослый человек. Он тоже должен дружить с кем-то, общаться, дружеские отношения наполняют. Дальше он должен на природу, бегать на природе. Уже так, конечно, не побегаешь, но старайся как можешь. Костями погремело чуть-чуть. Уже больше жить будешь. Однозначно. Итак, у стресса есть определенные стадии развития. Первое, что происходит, мы должны знать, это то, что человек потихоньку истощается, истощается, истощается. Это еще не стресс, это просто жизнь. Как определить, что мы живем неправильно с мужем? Да очень просто. Возьмите домой, придите и поговорите с мужем о самом главном в жизни. И вы увидите, что он с вами разговаривать об этом не хочет. Или вы не захотите. Это значит, что между вами нет близких отношений. Запомните, если вы в одной постели спите, это не значит, что у вас близкие отношения. Близкие отношения находятся в сердцах. Если вы не можете ему сказать сокровенные вещи, а он вам, это значит, что вы разойдетесь. Потому что у вас нет близких отношений, ваши сердца не связаны, а оставляет рядом человека только совесть. Совесть означает близкий человек. Ты сердцем с ним связан. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Душевный разговор. Вот это тогда серебряные свадьбы будут. А если не будет душевного разговора, не будет никаких серебряных свадеб. Потому что человек истощается, у него нет отдушины никакой. Он не чувствует глубину в жизни и начинает мечтать. Вера-то какая у него? Он же не Бога верит, совести нет. Он верит в мечту, он верит в свое светлое будущее. Если здесь светлого будущего нет, пожили вот лет 7-8, видно уже, что светлого будущего нет. Значит, нужно искать какое-то другое светлое будущее. Вот и все. Иногда женщина вперед находит светлое будущее себе, валит от мужика, что маловероятно. Скорее всего, мужик найдет себе светлое будущее и уйдет от жены. Почему маловероятно? Потому что женщина... Она испытывает счастье в отношениях с детьми, в отношениях с родственниками. Они как-то более-менее адаптированно чувствуют себя в этой жизни. А вот мужчина не так. Он, если с женой не установил вот эти любовные отношения, значит, он истощается постепенно и теряет себя. Какое-то время их спасает чисто половая близость, вот это вот чувство наслаждения сексом, спасает какое-то время. А потом это все тоже надоедает. И человек вообще как бы не знает, зачем мужик вместе-то. Он приходит к психологу. Некоторые психологи, они как бы последнюю часть слова, она у них оборвалась как-то. Ну, то есть псих осталось, а олог нет уже. И они как бы советуют людям заводить любовников. Вот прямо так, представляете, вот открыто. Говорит, ну ты устал с женой, не бросай ее. Заведи себе любовницу, тебе станет легче. У тебя будет как бы с этой тяжело, к той пошел, с той тяжело, к этой пошел. Все. Кому такой совет дали? Поднимите. Есть такие? Слава Богу. Такие на мои лекции не ходят. Если человек завел себе любовника, ну и живет, тихо говоря, с ним, лекции слушает, работает над собой. Вот. Все нормально, живет, но есть любовник. Что смеетесь, тут особая ситуация, понимаешь? Есть же исключение. Так, если есть такой человек, я для него рассказываю. Его прям мыслями вам говорю все. То это значит, что он... Этот человек не может уже соприкоснуться с сердцем своей жены. Почему? Потому что близкие отношения могут быть только с одним человеком. Понимаете, невозможно с двумя. Вот ты, допустим, с другим начал, завел близкие отношения, значит, с этим у тебя уже не близкие. А если они не близкие, то жена чувствует что-то не то, потому что ей же нужны близкие. И она начинает как пантера себя вести. И он думает, я же правильно сделал, что я изменяю, потому что она, смотри, как со мной себя ведет. А почему она так с тобой себя ведет? Потому что ты изменяешь. Получается замкнутый круг. Но ты просто не знаешь начала и конца цепочки. И так далее. Человек изменяет, изменяет, пока в конце концов отношения не разрушатся. То есть измена означает, что отношения будут рушиться. Ты потеряешь этого человека. Хитростью такой ты не сможешь добиться счастья. Счастье — это на самом деле не влюбленность и не наслаждение каким-то телом. Счастье — это чувство верности и чистоты в отношениях. Когда ты чувствуешь, что прожили честно друг перед другом жизнь, приходит время, и ты вот смотришь на своего человека и видишь в нем чистоту, видишь в нем самое лучшее. И вот это и есть настоящая любовь, ради которой люди живут друг с другом. Гляжу с тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. То есть, понимаете, то есть учиться не видеть мелкого. Для чего люди живут вместе? Они учатся видеть божественное друг друга. В женщине есть божественное, есть человеческое. Что такое человеческое в твоей жене? Это то, что тебя мучает, это твоя судьба. А что в ней божественное? Это то, во что ты влюбился, когда первый раз ее увидел. Вот и все. Человек должен учиться видеть божественное в другом человеке, тогда любовь будет жить в отношениях. А если ты поддался на провокацию, видишь в нем только свою судьбу и страдаешь от нее, это значит, что твои отношения скоро будут разрушены. Если человек начинает мелкое только видеть, мелочно себя ведет, его отношения скоро будут разрушены. Надо учиться видеть божественное. Мужчине, женщина видит божественное, а мужчина в женщине. Женщина в мужчине. Одна женщина мне задала вопрос про своего мужа и, как обычно, начала его песочить. Я ей говорю: вы мне рассказали только половину. То есть вы мне рассказали только половину качеств вашего мужа. Вот у него также есть вот это качество. Говорю, он добрый человек. Она такая: согласна, Олег Геннадьевич. Я говорю: а чего вы со мной об этом не говорили? Ну, меня это не сильно волнует. Хорошо, двигаемся дальше. Она опять его песочит. Я говорю: в нем есть одно качество, он трудолюбивый. Да, Олег Геннадьевич, согласна. Улыбается такая сразу. Я говорю: а почему вы мне об этом не рассказываете? Она говорит: ну как-то я не думала об этом. Я говорю: о чем вы думаете? Она говорит: о чем вас спрашиваю, о том и думаю. Я говорю: а давайте подумаем о том, вот, что у него хорошего есть. Он, допустим, несмотря на то, что ваша мама его постоянно песочит, он ее принял. Она: да. Он прощает вам ваши капризы. Ну да. Я несколько вещей так сказал. Потом я говорю: вам спокойнее стало? Она говорит: да. Вам надо дальше отвечать на ваш вопрос? Нет. И села. Ну, то есть, чего ей не хватало, на самом деле? Ей не хватало просто вспомнить хорошие качества своего мужа. Все. То же самое произошло и здесь, когда одна женщина пугала своего мужа. Она потом почувствовала, что он хороший человек, потому что вспомнила его хорошие качества. Так ведь? Мои дорогие... Вы поймите, что сколько бы вы ни ругали друг друга, вы правды не добьетесь. Вы что думаете, что если вы ругаете человека, что он исправится от этого? Нет. Никогда. Он только от этого страдает и хочет вас поругать. Идет, запускается вот процесс разрушения отношений. Только и все. Если вы хотите, чтобы человек был лучше, тогда вспомните божественное в нем, и он будет к этому стремиться. Чем бы мы ни наполняли нашу связь друг с другом, вот эти ниточки, тем наполняется человек. Вот, допустим, вы вот берете в ниточку, наполняете, вот, наполняете. Вы можете пройти эксперимент. Такую ниточку наполняете. Ах ты свинья. Такой раз ниточку такой. Он такой. Вот так раз больше. Ну, чтобы он понял. Мужик козюгат такой не понимает. Надо, чтобы он понял. Он такой: ах ты свинья. Он такой. Чем наполняете близкого человека, таким он и становится. Вы думаете, я что, придумал это все? Провели научный эксперимент. Как женщина думает о мужчине, так к нему относятся его сотрудники, оказывается. Поэтому какой будет успешный человек, если жена его песочит дома? Он приходит на работу, его также смотрит все. Почему? Потому что когда она его песочит, она его этим наполняет. И потом он с этим дерьмом идет на работу. И от него попахивает. Там. Ну как к нему будут относиться? Уважением? Нет. Чем мужика наполнило, таким он и стал. Вонный достается вонным, а я досталась тебе. Мои хорошие, учитесь отстраняться от своих обид. Обиделись на человека, знайте, что вы обиделись на свою собственную судьбу. Ваша судьба вас мучает, не человек этот. Если хотите этот человек, чтобы вас не мучил, помолитесь, простите ему и начните думать о хорошем нем. Если вам надо наказать его, ну накажите по-доброму. Опять простите сначала, потом накажите. Вот, допустим, ребенок получил двойку, вы хотите, чтобы он вырос хорошим человеком. Хотите или нет? Вот вы решите для себя, что вы больше хотите, наказать его за двойку или хотите, чтобы он вырос хорошим человеком? Что вы больше хотите? Хотите, чтобы вырос хорошим человеком? Тогда получил двойку, сначала сядьте, помолитесь, простите ему. Примите его вместе с двойкой. Вот ребенка вместе с двойкой. Два в одном примите в свою жизнь. И придите к нему с добрым лицом и скажите, садись, покушай, мой хороший. Он будет кушать дальше. Потом вы сядете с ним и скажете, сынок, давай проведем анализ. Вот как ты думаешь, почему ты получил двойку? Если вы действительно его простили и к нему по-доброму относитесь, и он действительно вам верит, как матери, он вам много интересненького расскажет. Он вам расскажет, кто такая училка. У нее IQ дебилизма там какой высокий, как бы. Ее дебилизма, IQ в башке у нее. Он вам расскажет, подходит ему математика или нет. Вы узнаете, что он никогда не выучит эту математику, потому что у него другая природа, ему нужна литература. Вы узнаете, что у него плохой период идет, и он устает, ему тяжело учиться просто сейчас. Вы этого все не знали. Понимаете, а именно это все является самым главным в том, что произошло, а не то, что он напроказничает. То, что он напроказничает, он ребенок, это естественно для него проказничает. Но есть системные процессы, которые, если вы не поймаете, то вы потеряете своего ребенка. Потому что если вы не поймаете, что ему сейчас надо отдыхать больше, а не учиться, то у него сломается психика. Если вы будете доказывать ему, что ему надо принять эту училку дебильнутую, то у него сломается психика, потому что он не сможет ее принять. Вот. Если вы будете заставлять его учить математику, хотя ему надо учить литературу, то вы отшибете у него способность понимать, в чем его природа. То есть он станет бездарным человеком. Понимаете, сколько интересненького можно узнать, если в молитве принять свою судьбу. Вот ребенок получил двойку, это твоя судьба, прими ее, а дальше с ним общайся. И он сам лучше поймет, что ему надо получать и как, если это делать спокойно. Потому что разум человека развивается только в спокойной атмосфере. Если у вас дома постоянно истерики, ваш ребенок не будет разумным. Вы спрашиваете, что у меня ребенок глупым вырос, он ничего не соображает, постоянно в компьютерные игры играет. А вы вспомните, в какой среде он рос. Если у вас нет спокойствия в жизни, только в спокойной среде развивается разум. Если я сейчас на вас орать начну, вы ничего не поймете в лекции. Вы понимаете, потому что я спокойным, добрым голосом говорю. Все, только в этом причина. А я спокойным, добрым голосом говорю, потому что я сегодня молился 2,5 часа и принимал во время этой молитвы вашу судьбу. Поэтому вы меня сейчас ничем не удивите, что бы вы ни сказали про себя. Я все заранее уже принял. Все, поэтому я спокойный. Понимаете, мои дорогие друзья, то есть в спокойной среде развивается разум, и человек начинает понимать, вот ты какой северный олень. То есть к нему приходит знание в сердце. Вот видел, как надо жить правильно. понял это. В спокойной среде, также ребенок. Но если люди упахиваются целый день, они живут в будущем, в суете, они не смогут вкладывать в ребенка, потому что у них нет на это душевных сил. И ребенок чем будет заниматься? Он тоже будет жить в суете, он будет сидеть и судорожно играть в свою вот эту вот компьютерную игру. Это значит, что он просто перенимает атмосферу, в которой живут взрослые. Вот как устроен разум ребенка? Что такое разум? Разум – это сила, которая человеку дает возможность как-то жить. Вот, допустим, что такое разумный человек? Разумный человек – это человек, способный включить переключатель. Вот, допустим, я устал, наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. То есть пошел, переключился и пошел радоваться земле Невской. Да? Любить свою родину. Вот, и наполняться силой. Если не смог переключиться, значит, тогда будешь страдать дальше. Вот что такое разум? Разум означает, переключатель сработал. Не пошел, уперся там в новости, в фильм какой-то очередной, скандал там. А пошел и наполнился счастьем, радостью. И твоя жизнь стала лучше от этого. Каждый день, если человек вкладывает свою жизнь, она начинает меняться. Ты скажешь, ну как меняться? Работа же та же самая. Все зависит от твоих качеств. Если у тебя качества меняются, происходит скачок. Вот, допустим, жила с мачехой, заботилась радостно о ней. Служила ей и своей сестре. Мачеха любит сестру, тебя гоняет. А ты всех любишь, радуешься. И дальше какой результат? Когда ты сестру будешь собирать на бал к принцу, ты тоже туда пойдешь. И принц выберет тебя. Ла-ла-ла-ла, ла-ла, парам-пам-парам-пам-пам-пам. Сказки читаете, нет? Детские. Это не сказки, это жизнь. И там чем Золушка занималась? Она любила природу, да? Она любила людей, всем прощала, всегда была жизнерадостная. И получила принца в результате. Все, это результат ее судьбы. Так всегда бывает. Честно, поднимите руку. Ну, честно. Это значит, что вы находитесь в стрессе. Не работает механизм. Сам по себе не работает. Да, если человек не в стрессе, он включился. А если нет, значит, нужно прилагать особые усилия. Понимаете? Вот эти усилия человек сам выбирает идти этим путем. Итак, у стресса есть стадии. Первая стадия – это не усталость, о которой я сейчас говорю, это просто жизнь. Приходит время, и наваливается тяжелая судьба. Она что-то отнимает у человека, то, что ему очень дорого в жизни. В этот момент наступает шоковое состояние. Это первая стадия стресса. В шоковом состоянии человек пытается вернуть то, что есть у него, хотя бы в своем уме. Он не верит, не может принять. Кто-то ушел из жизни, его бросили, его выгнали с работы, он не верит еще в это, он не согласен. Он как бы верил в эту работу, верил в того человека, с которым жил, верил в мужа, жену там, и он потерял это. Человек в шоке, потому что он верил в удачу. Удача ушла из его жизни. И он сначала просто пытается все вернуть, если это можно вернуть. Допустим, мужчина возвращает женщину, женщина мужчину. Человек унижается, ходит, пытается вернуться на работу. Но так как он в шоке, никто ему ничего не вернет. Человек, который потерял себя, никогда никому не нужен. Вот, допустим, мужчина, Ипполит Матвеевич, да, возвращает свою жену, девушку. Невозможно. Надо сначала прийти в себя. То есть нужно быть самодостаточным, тогда на тебя обратят внимание. Но если ты с ума сошел, если у тебя крыша съехала от горя, и ты ничего не соображаешь, то к тебе никто не вернется. Зачем такой человек нужен? Когда есть другой вариант, допустим, получше. И так далее. Ну, то есть шок, шоковое состояние постепенно развивается, и человек перестает спать и есть. Если, ну, это дошло до такой стадии, то это значит, что стресс будет длиться больше года. Ну, то есть, если, допустим, вы в стрессе находитесь, и вы можете спать и есть, это значит, что все более-менее нормально. Но если вы потеряли сон, то это означает, что ваш стресс, вы не уйдете из него просто так. Вам понадобится много-много времени на это. Даже если вы умеете молиться, работать над собой. Причина, почему человек перестает спать, это сильное истощение внутреннее. И есть. Вот самые последние функции, которые человек теряет, это способность кушать и спать. Потому что эти способности самыми глубокими частями психики контролируются в жизни человека. То есть, другими словами, почему вы находитесь в стрессе? Потому что вы сильно примагнитились к той потере, которая у вас есть. И она, эта примагниченность, истощает, быстро очень истощает ваши внутренние ресурсы счастья. Когда эти вымываются по последние эти ресурсы, то у вас пропадает огонь пищеварения, вы не можете уже переваривать пищу, у вас пропадает аппетит. И пропадает также вот этот вот, ну, ресурс, который дает возможность человеку отдыхать. Для того, чтобы нам отдыхать, нам нужен определенный резерв счастья внутри. Если этот резерв истощен, человек не может заснуть просто. Все. Он хочет, но не может. Он хочет поесть, но не может поесть. Ничего не лезет внутрь. Это значит, что он очень сильно примагнитился к тому, что произошло. Сильнее своей собственной воли. Это значит, что он потерял что? Свою веру. Ну, то есть он верил во что-то и это потерял. И это значит, что он погрузился в стресс. Потому что стресс означает, что ты потерял самое дорогое что-то. Иначе бы стресса не было. Вот ты потерял что-то не самое дорогое. Ну, что ты в стресс войдешь? Нет. А когда дорогое потерял, то входит человек в стресс. Что дальше происходит? Дальше происходят интересные вещи. Сначала человек, ну, какое-то время не верит. Он верит, что все вернется назад. Но при этом все больше теряет себя. Если он все больше теряет себя, значит точно ничего назад не вернется. Ну, допустим, как определить, что муж назад вернется вот, к девушке? Если он ушел, а она более-менее чувствует себя хорошо, то есть она в стресс не вошла, значит, он вернется, скорее всего, потому что он олицетворяет просто ее судьбу. Но когда, в каком случае она себя будет хорошо чувствовать? Еще раз повторяю, не обязательно же в стресс ходить. Стресс означает просто испытание. Не обязательно испытание иметь тому, кто уже знает, как сдавать экзамен. Еще раз повторяю, я вам не зря включал эти там «Сердце на снегу», «Дороги, дальние села». Это и есть способность вырваться из стресса. Понимаете, если ты любишь природу, любишь людей, любишь Бога, и у тебя эта любовь не показная, ты в момент опасности сразу туда устремишься и наполнишься этой силой. Любишь природу, на природу пойдешь. Любишь людей, к людям побежишь. Любишь Бога, побежишь в храм. Ну, то есть ты пойдешь туда, где тебе поможет. Это естественно для человека. И тогда ты не войдешь в такое состояние, в это стрессовое, так глубоко, чтобы ты потерял сон и не смог есть там, допустим, и так далее. Ну, примерно вот так вот. Вы уже там слышали эту песню, как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь, но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. То есть непрерывно человек вспоминает о том, что его бросили. Теперь другой вариант, смотрите. Человек любит природу, любит снег, любит дождь, любит подружку, любит мужиков, которые там играют в домино во дворе. Ну, то есть любит всех. И это значит, что он не будет сильно страдать от разлуки. Будет какое-то страдание, но не сильно. Всегда. Я тут не одна, у меня есть тут дождь, тут снег, у меня соседи в домино, Наташка, с которой я в кино спешу. И у меня все классно, понял, без тебя, чуть-чуть тебя не хватает. Это значит, что он вернется, а куда он денется? Она же наполненная. Представляете, он ее бросил, она такая, счастливая. Ни одна женщина в Одессе говорит: Олег Игнатьевич, я молилась, и все дело, как вы говорите. И сначала я вот в стресс вот вошла, потом потихоньку вышла из него, потом я научилась его простила как-то полностью, потом с ним научилась разговаривать по-доброму. Вот он мне все равно сказал, что он разводится. И один раз я просто как бы ему говорю, он говорит: ты что такая веселая? А я ему в шутку говорю: ну как ты думаешь? Почему? Она такая: что, у тебя кто-то появился, что ли? Она говорит: догадайся сам, и пошла. Он пришел к ней разбираться, в чем дело вообще. Что такое, у тебя что, кто-то есть, что ли? Что такое? Она говорит: ты же разводиться собрался. Ну иди разводись. Я передумал. Такая корова нужна самому. Не выдаешь за день, устанет рука. Что, смотрели мультик, нет? Мужик корову пошел продавать. Нашел хорошего этого продюсера, да? Который рекламу корове сделал. Тот слушал, корову, короче, не дал продавать. Назад повел, говорит, такая корова нужна самому. Вот и все. А корова жизнерадостная. Понимаете? В этом прикол. Как определить, что вы победили судьбу? Наполняйтесь. Не сдавайтесь, не худейте, не несчастны, не становитесь. С мужем ничего выяснять не надо, со своей судьбой выяснять. Станьте самодостаточной, счастливой. Природой наполнитесь, добрым людям наполнитесь. Радостной станьте, румяной станьте. Куда он денется с подводной лодки вашей судьбы? Запомните, человек может убежать только от того, что ему не нравится. Но если как бы вы счастливая, самодостаточная, ну как он убежит? Между вами же ниточка. Можно убежать, то есть, когда ниточка противная, неприятна тебе с этой ниточкой, ты уходишь, а если ниточка хорошая, ну как ты убежишь? То невозможно убежать. Вот и все, ваша судьба в ваших руках. Просто не делайте глупости, не погружайтесь в эти мысли. Как мне тяжело, что же мне теперь делать? Когда это все закончится, надо Олега Геннадьевича спросить. Когда плохой период кончится, наконец. Олег Геннадьевич, когда я опять выйду замуж? Знаете, что хочется сказать? Никогда. Почему? Что экзамены надо свои сдавать, а не сидеть, мечтать. Когда люди верят в Бога, они спрашивают меня, как работать над собой. Когда люди верят в удачу, они что меня спрашивают? Когда кончится плохой период? Разок приехал в один город, девушка такая спрашивает меня, Олег Геннадьевич, вы в прошлом году говорили мне, что я через 8 месяцев встречу человека по моей судьбе. Чуть ли я не видите, одна до сих пор. Я говорю, ну вы же встретили. Я прям ей говорю, я вижу, что она... Я говорю, вы же встретили. Она говорит, в смысле, вот этого, что ли? Я говорю, ну кого заслужила, того и встретила. Она, ну это за таких замуж не выходят. Так ты работай над собой, тогда встретишь лучше. В этом смысл заключается, понимаете, я же вам не предсказание делаю. Вот у вас судьба в стране поменялась, у вас энергия пошла на удачу в стране. Кто из вас это чувствует? Поднимите руку. Это значит, что вы работаете над собой, а кто не чувствует? Поднимите руку. Значит, не работаете над собой. Потому что я чувствую, я вижу, я точно знаю, что у вас в стране пошла энергия расти, все лучше становится. Но это незаметно внешне. Через 2 года у вас еще произойдет в стране одни перемены. Это скорее не смена власти, а смена парадигмы как бы. И после этого начнется очень бурное развитие в стране. Но это все равно идет развитие. Эти 2 года тоже будет идти развитие. Просто вы реально можете почувствовать это развитие сами только через 3 года. Но в вашей жизни все будет улучшаться экономически уже сейчас, потихоньку. Особенно у тех, кто работает над собой. Потому что только удачливые люди могут получать удачу. А если вы несчастные, так вы и не будете несчастны. Даже в хороший период тоже ничего хорошего не будет. Если человек не справился вот с этим состоянием истощения психического, если он не включился в отношения с Богом, то есть с природой, с добрыми людьми, с молитвой, то он входит, погружается дальше в определенные стадии, которые постепенно разрушают его жизнь. Самый яркий из них — это стадия, сначала идет, эта стадия называется бунт. То есть человек сначала ищет виновных в том, что произошло. Он начинает ругаться на всех, кричать, но ругается на того, кто его бросил. То есть он ругается, бунтует. Но эта стадия может продлиться несколько месяцев. После нее наступает следующая стадия, прямо противоположная. То есть человек начинает обвинять только себя во всем. То есть он начинает винить себя, и он думает, что он таким образом побеждает судьбу. Он постоянно себя ругает, там, винит, говорит, я грешник, там, я плохой. Эта стадия самобичевания тоже длится какое-то время, и человек все это делает, все эти стадии, с целью победить судьбу. Он думает в тайне, что если я буду всех ругать, значит, меня услышит Бог и мне вернут. Или я буду себя ругать, тогда я, Бог услышит и мне вернут то, что есть. Но потом наступает интересная стадия, в которой человек точно понимает, что он не получит то, что он хочет. И эта стадия называется депрессия. Вот эта стадия депрессии — это самая опасная в стрессе, она может длиться несколько лет. И если человек реально в эту стадию не поменяет цель своей жизни, не начнет думать по-другому, то тогда в этом случае он может вообще уйти из жизни или получить неизлечимое заболевание, или какое-то еще разрушение в своей жизни получить. То есть это очень опасная стадия. Понимаете? То есть человек постепенно вянет. Расскажу вам историю про две помидорки, которые я сажал весной этого года, то есть 2019 года, в своем саду. То есть помидорки сначала выросли в теплице, потом я их пересаживал на улицу. Я взял две помидорки, совершенно одинаковыми корешками, и посадил рядом. Одна из помидорок, и обоим помидоркам, знаете, для них вот когда почву как бы меняют, это капец просто какой-то. Понимаете, вот мне так хорошо вот здесь, я так счастлива. Зачем вы меня куда-то тащите? То есть их переносили, перенесли помидорки, вообще в хорошую почву, на свежий воздух, на солнце. Но они это восприняли как просто супер какое-то насилие. То есть обе помидорки сразу... И почувствовали, что жизнь закончилась. Я просто вам описываю состояние помидорок, потому что я на них настроился, изучал, как они себя чувствуют. Обе помидорки почувствовали себя в новой почве плохо. Примерно так же, как жить в Молдавии, понимаете? Вообще никаких перспектив. То есть они почувствовали себя так. Потом одна помидорка, она хотела свалить в Америку, но не успела и померла. Вот. А вторая помидорка, она приняла эту молдавскую почву, и оказалось, что она очень плодородная, эта земля. И через месяц, вернее, через полтора, она была уже такой большой, красивой, и на ней было много помидорок, и она вообще была полностью счастлива и забыла про свой стресс. А все началось с того, что она просто приняла ту жизнь, в которой ей сейчас приходится жить. Просто согласилась, что ничего страшного, поживем здесь, раз сюда попали. И с этого началась ее счастливая жизнь, понимаете? Она потом поняла, что земелька-то неплохая на самом деле. Классная земелька, там вот сады цветут, и солнце светит, и как бы юг. Это не Сибирь, там, не север, понимаете? Увезу тебя в тундру, увезу. Вот. Классная земелька-то. Чего не хватает? Принятия не хватает. И если посмотреть, я же езжу, как я бродячий пес, и везде одно и то же. Вы что думаете, когда приезжаем в Европу, там все сидят такие: мы попали туда надо. Да? Нет, они тоже такие страдают. Кто-то в Германии страдает, мне вопросы задают, как в этой Германии дальше жить. Кто-то страдает в Бельгии тоже, как в Бельгии можно жить. Когда я приезжаю в Израиль, там мне говорят, как в Тель-Авиве можно жить. Я не знаю такого селения, где бы русский мужик не страдал. И Красов пишет. Ну, понимаете, проблема не в русском мужике, а вообще так устроен этот мир. Человек сначала, он как бы приезжает куда-то, ему кажется, здесь все классно. Потом начинают попадать в те засады, в которых там живут люди. Везде, в каждом месте этой земли свои приколы. Один мой знакомый поехал куда-то там в Таиланд заниматься стройкой. Он такой крутой строитель, он думает, блин, там денег мало надо вкладывать. Рабочие силы дешевые, просто копейки платить, а строить можно большие дома. Он так вдохновился, и потом, короче, такой облом он испытал. Оказывается, там люди, они просто не мотивируются ничем во время труда. Даже если им говорить, скотина такая, работай! Он все равно будет очень потихонечку все делать, потому что у него такая природа расслабленная. Хоть плати, хоть не плати. И он там с этими людьми задолбался. Ну, я хочу в Россию. Понимаете, а он не знал об этом, что люди вот так вот настроены. Ничем их не вдохновишь. Они просто расслабленные. Там же классно жить. Чё париться? Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга, на-на-на-на. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Чунга-чангу потом поставили дом собирать. Шансов нет. Везде все одно и то же, но по-разному. Вот, допустим, приезжайте в Германию, там зарплаты высокие, чистота, кругом все подстрижено, супер, все, все такие аккуратные. Где страдания? Кто в Германии был? Где страдания там? А? Отношения, холод, никому ты там не нужен. А если на работу пришел, там тебе... Все по полочкам, если не сделаешь, козел, значит. Так ведь? Дальше поехали. Мне рассказывали просто там местные. Говорят, к маме приходишь, надо со своей едой приходить. Это же капец. Как любить вообще друг друга? Следующая проблема. Работать много надо, чтобы выжить. Рабочий день очень длинный. И чтобы найти работу, это надо Богу молиться еще, чтобы у тебя работа хорошая была. Если ты врач, то с медсестрой будешь работать. И так далее. Прикольно, а? Что? Птиц нельзя, в лес нельзя сходить. Там, ну, частная территория, понимаете? Не значит, что там плохо жить в Германии. Для германцев нормально. То есть везде свои приколы. Понимаете, не надо куда-то бежать. Везде свои приколы. Надо принять жизнь просто, понимаете? И все, и ты станешь счастливым прямо здесь. В чем преимущество жить в Молдове? Преимущество заключается в том, что все несчастные, а ты счастливый. Ты вообще вне конкуренции. Вот представляешь, ты счастливый, приходишь устраиваться на работу. Так тебя сразу возьмут, блин, да с руками, с ногами. Теперь мужикам в чем преимущество? Это вообще просто колоссальное преимущество. При все как бы на бадане, а ты без бадана. Понимаешь, все как бы опа, а ты не опа. И все, блин, ну трезвый мужик, это же вообще круто просто, понимаете? Молодой, круто, трезвый мужик, но на расхват. А?
В России еще круче.
Почему?
Я из России, там, если ты не пьющий, ты очень ценный.
А вы здесь еще не пожили просто. Вы на экскурсию сходите, здесь есть место, где можно долго ходить между пивных бочек. Полдня. Все под землей. Ну ладно. Мои хорошие, везде все нормально. Я не против вашей стороны, поверьте мне, мне нравится ваша сторона. Да, я ее обожаю просто. Я здесь недалеко в прошлой жизни жил. Чувствую что-то родное. Люди добрые, такие ласковые, люди очень тонченные, психика такая очень добрая, такая эстетичная, ласковая. Ну, то есть, будьте счастливы, живите там, где вы живете. Не надо никуда сваливать. Каждый человек должен развиваться изнутри, и он успешен становится там, где он находится. Все будет хорошо, если вы будете развиваться. Если вам реально надо переехать, то об этом вообще не надо даже думать. Я вам сейчас расскажу, как это произойдет. Вы просто развиваетесь как личность, и придет время, когда вы разовьетесь достаточно сильно, то в этом случае вы прямо реально увидите, что появляются какие-то возможности. Или вас друг пригласит, вы приедете, увидите, что все там хорошо. У вас будет спокойно в сердце, не то, что вас будет куда-то нести. Поймите, самый главный принцип, если вас куда-то тянет, вы хотите отсюда сбежать, это очень неблагоприятно. Это значит, что вы бежите в свою погибель, в свою засаду. А если просто спокойно, вот что-то там как-то организовалось жизнь, вы особо и не хотите переезжать, здесь тоже все нормально. Ну, просто там вот организовалось все, вы едете туда, опять же спокойно. И там все тоже спокойно. Это значит, что вам судьба уготовила жить в другом месте. И вы сильно не паритесь, понимаете? Но если вас несет, жарит, быстрее беги отсюда. Это значит, что вы бегите, бегите, бежите на свою погибель. Там находится еще, ну там находится стресс. Вы бежите в стресс. Вот это вот желание сбежать, переехать быстрее, это страшное испытание судьбы, страшнейшее. Так же, как человек бросает свою жену, убегает к любовнице, так же человек убегает из своей страны. Результат – это одиночество в конечном счете. Может начинаться все очень классно, а потом все резко закончится. Поднимите руку, кто испытал это в своей жизни. А кто из вас почувствовал спокойно, вот предложения какие-то поступили, переехал и спокойно и живет в другом месте? То же самое, видите, нормально. Нет в этом проблем. То есть я не против переезда, я не против других стран. Я везде читаю лекции, везде все одинаково, понимаете? Я по всему миру, в Китае даже читал лекции. Везде все одинаково. Все живут люди. Если они принимают судьбу, они счастливы, не принимают несчастны. Все. Итак, что же выводит из депрессии человека? Из депрессии выводит только смена парадигмы. Если помидорка решила дальше жить, вот как есть, вот той земле, в которую посадили. Пройдет полтора года, она вся будет обсыпана помидорами, полтора месяца, она вся будет обсыпана помидорами и будет испытывать огромное счастье, и она забудет про то, что она в желании на той земле. Понимаете, да? Вот так устроен этот мир, это удивительно знать. Просто принятие реальности. Вот согласиться с тем, что произошло. Часто человек не может забыть человека, он думает, с другими людьми я не буду счастлив. Надо перешагнуть через эту мысль. Надо идти дальше в жизнь, не бояться. И тогда все станет по-другому. И вы потом поймете, что на самом деле тот человек, которым вы так сильно парились и думали о нем, он вам и не подходит совсем. Вот если бы он подходил, жизнь бы вас вместе и оставила. Ну раз так получилось, значит так надо. Это нормально все. Вы же живете, развиваетесь, все меняется. Конечно, лучше было бы сохранить отношения, но не сохранились, ничего страшного. Теперь вы скажете, я сделала аборт. Ну, раскайтесь и живите дальше, все будет хорошо. Мы сделали кучу грехов просто в этих жизнях, понимаете, кучу ошибок. Надо просто раскаиваться, жить дальше и побеждать судьбу. Я видел разные случаи, которые вам даже в голову не придут вообще. Один раз один мужчина сел передо мной на консультацию, говорит, Олег Геннадьевич, вот так он прям говорил, что вы мне можете сказать? Смотрит на глаза такой, у меня холодный пот такой, говорит. Холодное чувство от человека. Я так деликатно ему говорю, мне кажется, что в прошлой жизни вы убили человека. И поэтому в этой жизни вам Бог дал испытание определенное. Он посмотрел на меня и говорит, Олег Геннадьевич, я уже в этой жизни много человек поубивал. Я такой, меня такой, опа, такой, я такой, у меня дыхание такое, знаете, как будто смерть передо мной сама сидит. Он смотрит такой на меня, такой, я уже в этой жизни поубивал Олег Геннадьевич. Ну такой, я думаю, что он от меня хочет? Оказывается, этот человек, он раскаялся, понимаете? Но это все равно ничего не меняет. И дальше очень жуткие испытания в жизни он получил, понимаете, за то, что он это сделал все. Был наемным убийцей. Вот. И, понимаете, его никто не поймал, никто не посадил. Понимаете, то есть Бог ему дал возможности все, потому что он был таким человеком. То есть он был готов измениться, раскаяться. И вот он всю жизнь теперь молится, раскаяться за свои грехи. И этот человек обладает сейчас колоссальными качествами личности, понимаете. Для Бога все одинаковые. То есть этот человек, хоть и выглядит страшно, у него там осадочек остался в сердце от его поступков, но он, понимаете, он другой уже человек, не тот, который он вот так выглядит. Иногда даже в следующую жизнь переходят вот эти все поступки человека. Но все равно от этого ничего не меняется. Я разок в лиге сижу, на первом ряду сидит мужчина такой, смотрит на меня. Я сижу, как бы, я не могу поймать, то ли это спецслужбы, то ли он просто пришел меня прибить. Он смотрит, и у него просто, ну, злючий взгляд просто совершенно, просто злючий. Но он сидит, слушает лекцию, все 3 часа сидел, слушал. Потом попал ко мне на консультацию, ну, пришел меня спросить. И говорит, Олег Геннадьевич, говорит, у меня 3 высших образования, у меня много друзей хороших. Но когда люди меня видят, они, говорит, страшно меня пугаются. Я не могу понять, почему. Я на себя в зеркало смотрю, все нормально, взгляд вроде. Понимаете, человек, когда на себя в зеркало смотрит, то он же не смотрит на себя в зеркало, как он смотрит на людей. Потому что, когда он смотрит на себя в зеркало, он видит что перед собой? Любовь к себе. А когда он смотрит на людей, люди что видят? Его судьбу, его поступки, понимаете? Если он в прошлой жизни там злые какие-то дела совершал, у него злые глаза, хотя он добрый человек, может быть, в этой жизни. Я ему все это объяснил, он был очень счастлив. Он понял, какой у него взгляд и почему. И он начал продолжать просто над собой работать, потому что он разумный человек. Понимаете, у нас нет такого, чтобы мы были наказаны навсегда, понимаете? Мы всегда имеем право на свою жизнь, на развитие. И вот очень важно понять выбор. Ну, иногда человек выбирает, что ему надо умереть там, или покаяние там, и делать ничего не имеет права. Все, он плохой просто, и все. Это испытание тоже. Один человек встает такой посреди лекции, начинает говорить, вы в жизни сделали то, то, там. Ну, мои ошибки перечисляют какие-то, что-то придумал, что-то правду сказал. Говорит, вы не имеете права читать лекции. Я говорю, а вы, наверное, сам Господь пришли ко мне? Он говорит, я не Господь, но я вам говорю, вы не имеете права. Я говорю, если вы не Господь, вы не можете этого сказать. Потому что мне сказать, могу я читать лекции, нет, могут только две личности. Первая личность — это Господь, а вторая — мой наставник. Господь меня вдохновляет на это из сердца, а мой наставник дал мне такие наставления, чтобы я всю жизнь давал людям знания. И он такой: я с этим не согласен. Я говорю: ну это как уже не моя проблема. Ну то есть он хотел меня сломать, понимаете, как личность, чтобы я застеснялся и ушел со сцены навсегда. И потом сдох в тоске без своей деятельности, понимаете. Это не тот случай, не тот вариант. Я на такие штучки не поддаюсь. Или мужик уходит от женщины и говорит: я тебя не достоин, ты слишком хорошая. Бред. Ну, если слишком хорошая, так это же классно. Чего уходить-то? Наоборот, супер. Есть к чему вот стремиться. Итак, вы тему слушаете. Если вы пришли к врачу, вам он сказал: у вас хроническое заболевание. Оно неизлечимое. И вы поверили. Дальше что будет? Вы будете разрушены. Почему? Потому что вы поверили уже не в Бога. У человека в жизни впереди только счастье, только развитие, только прогресс. И даже если он предназначен для того, чтобы уйти из жизни в результате этого заболевания, которое он получил, он все равно должен не об этом думать, понимаете? Он должен думать о Боге, молиться. И если он уходит из жизни в состоянии счастья, болезнь его не победила. Когда болезнь побеждает, означает, человек разочаровывается в своей жизни. Он не понимает, значит, зачем он живет, не видит счастья в этой жизни. Это значит, что он проиграл. И это поражение могут стимулировать добрые люди, в кавычках. Мои дорогие друзья, поймите, это очень опасное испытание. Я буквально 2,5 года назад подвергся ему, то есть когда мой глаз обследовали, мне сказали, что у тебя глаукома, и ты никогда его не вылечишь, будешь жить на каплях. И дальше были интересные рассуждения врача. Он говорил правду мне, но он говорил мне свою правду, не правду моей жизни. Понимаете, он мне говорил: если будешь, а я ему спрашивал, задавал вопрос, я говорю: я бегаю 16 километров. Он говорит: при глаукоме это противопоказано, ты ослепнешь. Я говорю: я стою на голове. Он говорит: ты что, у тебя кукушка нормальная? Ты же кандидат медицинских наук. Вот. Я говорю: я в проруби купаюсь. Он говорит: при глаукоме нельзя в проруби купаться. И так далее. То есть он разрушил мне всю жизнь за полчаса консультации. То есть мне ничего не осталось. Я когда вышел из него, я такой сижу, молюсь такой. И вот, понимаете, он мне такую веру вселил в сердце. Я сижу, он не хотел, нормальный доктор, просто свои обязанности выполнял. Я сижу, молюсь такой и выбираю. Или я вот живу как надо, правильно, всех людей вдохновляю, но я слепну и такой с повязки себе представляю, такой оператор, такой, читаю лекцию с повязкой. Но живу правильно. Или сохраняю глаз и становлюсь дерьмом. Я такой выбираю: повязка. Мне такая радость сердце становится. Ну, то есть, понимаете, у меня был выбор: или поверить врачу и умереть, или дальше жить. Попытайтесь понять, дорогие мои друзья, если вас убедили в том, что у вас неизлечимая болезнь, вы ничего не можете сделать, то вас убедили в чем? В том, что ваша жизнь бессмысленна. Вы остановились, вы закончили свою жизнь. То есть вас убедили в том, что вы дальше уже не жилец. Понимаете, но он меня не смог в этом убедить, хотя все козыри были в его пользу. У меня не было метода, который вылечит мою глаукому. То есть я тоже считал, что из-за моей пробежки давление будет повышаться в глазу. Все, что он говорил, для меня было правдой, но я выбрал жизнь, а не смерть, потому что я знал это точно, что надо выбирать. И дальше что интересное произошло? Я сел молиться и начал просто в молитве. Сначала я молился и почувствовал, что на меня навалилась судьба в виде этой болезни. И я просто взял и начал побеждать эту судьбу. Я отвлекся от своего глаза, ну закапал там пару раз каплями этот глаз я. Вот он такой сморщился, ему так не понравились капли. Такой: я думаю, ну ладно, живи как можешь, брат. И начал молиться. Молился, молился, молился. И дальше я почувствовал, что у меня есть просто объем работы. Вот пытайтесь понять, что происходило. Я вам это говорю для вашего блага, дорогие мои друзья. Я почувствовал объем работы, что у меня есть просто судьба, ее надо побеждать. Глаз тут вообще ни при чем. Понимаете, я вам говорю, кому? У кого деформирующий остеоартроз, у кого обездвиживается позвоночник, у кого приступы эпилепсии. Я вам говорю тем, кто не знает, что делать своей болезнью. Я вам рассказываю сейчас. Потому что он мне сказал, у тебя такая же болезнь, как он привел пример, как сахарный диабет. Тот, те люди на инсулине живут, и нормально. А ты будешь на каплях жить, и нормально. Вот и все. Живи, как жил. Только вот это нельзя, то нельзя, как бы дышать нельзя. И так далее. Во время молитвы я почувствовал спокойствие сначала в сердце. Это значит, что я смогу победить болезнь. Я был уверен просто, у меня вот здесь было спокойствие. Как ее победить, я не знал. Потом дальше я начал молиться. После спокойствия есть три стадии победы над судьбой. На второй стадии я почувствовал знание. И это знание мне начало как бы настраивать. Ну, я почувствовал, что я с помощью каких-то точек лечебных смогу победить судьбу. Я нашел, что эти точки находятся в ухе. Потом я нашел, где в ухе конкретно эти точки находятся. Потом я туда поставил кнопку. Я занимаюсь их лукавлением. Иголочку такую маленькую поставил. У меня сразу заломило глаз. Я прямо обрадовался. Это значит, точно идет воздействие. Но глазу стало хуже. Это значит, что не то поставил, что надо. И потом я начал искать разные вещи. И нашел, что семена вроде как-то помягче действуют на глаз. Хотя все равно тяжело. Потом я нашел семена, которые нормально вообще. То есть я ставлю, глазу хуже не становится. Я взял, купил себе аппарат глазного давления. Начал мерить глазное давление и подобрал себе 9 семян, которые привели давление в полную норму. То есть я ставлю семена и сразу же, через 20 секунд буквально, давление приходит в норму. После этого я начал изучать разные другие заболевания. И у меня буквально за полгода родилась новая методика лечения, просто колоссальная по своей возможности. Куча людей уже получили суперпомощь. Понимаете, особенно дети, аутисты, ДЦПшники, которых вообще никто не может лечить. Мы научились настраивать правильно мозг, то есть оказывается через уши идет глубокая настройка организма. Точно так же, как можно давление отрегулировать в глазу, так же можно отрегулировать работу мозга. Понимаете, при астме, там, при сахарном диабете, ну как бы если уже инсулинозависимый, мы можем только человеку включить поджелудочную железу, но при этом у нас нет такого, что можем с инсулина снять, потому что сам инсулин, он расслабляет поджелудочную железу, не дает ей работать. Но при этом люди начинают чувствовать себя лучше, сахар в крови падает, даже такие результаты тоже есть. Ну то есть в результате того, что я победил свою болезнь, я получил еще награду от Бога, то есть хорошую методику лечения, которая многим людям помогает с такими болезнями, которым вообще люди не знают, как лечиться. Психические заболевания также, представляете, лечить, шизофрения там и так далее. Но если человек ставит, может это контролировать себя, если он ничего не соображает, мы уже не можем, потому что надо ставить семена. Зачем я вам все это рассказал, если в вашем сердце есть облом, который вам подарил доктор, или астролог, или какой-то другой добрый человек? Знайте, что то, что вам сказали, это неправда. В какой связи это неправда? Вот, допустим, у вас деформирующие суставы. Может быть, вы никогда их не вылечите. Но понимаете, правда заключается в том, что вы можете быть счастливы даже с этой болезнью. И правда заключается в том, что никто толком не знает, можете вы вылечиться или нет. Это об этом знает только Бог. Может быть, вы с тяжелой болезнью сможете вылечиться, а может быть, нет. У меня есть одна знакомая, у нее обездвиженный как бы, позвоночник, ну, рассеянный склероз болезни. Она выполняет все мои рекомендации, и она начала длительное движение непрерывное. Но ей лучше не становится, и хуже не становится. Болезнь как бы замерла. Но при этом она начала вести группу в интернет с такими же людьми, как она, обездвиженными. И она им рассказывает свой опыт, как побеждать болезнь, потому что она приобрела что? Она приобрела радость, нормальную жизнь, понимаете? То есть она приобрела свою жизнь, она вернула себе жизнь. Какой результат? Все эти люди, которые в ее группе, они все восстанавливают свое здоровье, то есть у них у всех улучшается. Понимаете, они все начинают двигаться, у них проходит эта болезнь, благодаря тому, что она и ведет их за собой. И она сама счастлива. О чем я вам говорю сейчас? Я вам говорю о вашей жизни. Не соглашайтесь с поражением. Это просто обман. Человек живет только для счастья. Он не живет для того, чтобы сгинуть. Понимаете, даже если он уходит из жизни раньше времени, вопрос не в том, когда ты ушел, а в каком состоянии. Потому что если ты уйдешь в хорошем состоянии, ты родишься в хорошем состоянии. Все родятся позже, а ты опередился. Мы живем вечно, понимаете? И поэтому не надо падать духом. Сейчас будем желать всем счастья. Сначала песенка. Восстаньте духом, не соглашайтесь. В этом мире нет неудачливых людей. Есть только люди, которые приняли вот эту идею в свое сердце, что у них ничего не получится. Все. Какое бы препятствие ни было высоким, это препятствие является рычагом для того, чтобы стать еще счастливее. Ну, допустим, приведу пример. Это будет для вас очень парадоксальное знание, необычное, но это правда. Вот если, допустим, человек сидит на коляске, он обездвижен, это значит, что рычаг для его счастья имеет колоссальную величину. Ну, то есть, другими словами, у него очень большой рычаг для счастья, понимаете? То есть ему стать счастливым невероятно сложно, потому что он не может двигаться, он зависит постоянно от других людей. Но вот теперь я вам скажу, потому что я это видел в своей жизни. Если этот человек все-таки смог принять свою судьбу и радоваться жизни в таком состоянии, то вот этот вот рычаг становится силой, которая будет помогать другим людям и сделает его необыкновенно успешным. Я видел одну девушку, которая тоже обездвижена в результате аварии, 18 лет. Эта девушка жила необычным образом. Родители утром уходили на работу и вытаскивали ее во двор на коляске. И она во дворе, собирались люди к ней, а она вот такая сияющая, счастливая. Потому что она постоянно жила в молитве, понимаете? Я знаю лично этого человека. И люди постоянно шли потоком к ней, потому что она всем дарила удачу в жизни. То есть она поговорит, у человека все сбывается, ему легче жить становится. То есть она дарила всем удачу, и они ее и кормили там, и помогали пописить, когда надо. Ну, то есть она ни в чем не нуждалась. Она там на улице жила, пока родители были на работе. Другой случай, это молодой человек, тоже на коляске, он начал слушать мои лекции, потом начал работать над собой, потом дальше он начал, воспрял духом, понимаете, вот этот рычаг начал работать колоссальной силой. То есть, если человек сильно унижен судьбой, это всего лишь, ну, та палочка, которая нужна ему для того, чтобы быть гиперсчастливым человеком, понимаете? Это не для того, чтобы он в дерьме как бы всю жизнь жил, и потом, может быть, и чуть-чуть поменьше дерьма, если ты побеждаешь судьбу. Нет, ты побеждаешь судьбу, и ты вот это вот, когда преодолел вот эту силу, унижающую тебя, эта сила потом становится, тебя возвышает над всеми людьми. Ты становишься гиперсильным человеком, понимаете? Этот молодой человек начал помогать людям, вся деревня начала к нему ходить. Люди выстроились в очередь, понимаете? Они жили очень бедно с матерью до этого, очень бедно. Она не работала, она жила на пенсию, он тоже инвалид. Они еле перебивались просто, но он не парился, он был счастливым. Сначала нет, но потом он восстал против этого и начал становиться счастливым. И произошло чудо, понимаете? К нему начали, сначала одна пришла посоветоваться, потом вторая, потом просто паломничество, и постоянно что-то несут люди, то есть они перестали нуждаться в продуктах, перестали нуждаться в одежде, то есть все в жизни у них стало, ну, то есть они счастливо начали жить вдвоем с мамой. Молодой человек начал работать над собой, там зарядки постоянно делать, то есть его тело восстанавливаться, он потихоньку начало. Но самое удивительное заключается в том, что пришло время, и мама перестала справляться. Надо же на всех готовить, которые... Она всем говорит, мне нужна помощница какая-то, чтобы... И одна молодая девочка пришла и помогает. Она помогает такая, заботится ей там, работает, все делает. Вот, и потом подошла к нему, говорит, я тебя люблю, хочу за тебя замуж. Он говорит, я инвалид. Ты что, с ума сошла? Вот такая красивая, молодая. Она говорит, я тебя люблю, хочу за тебя замуж, никуда отсюда не уйду, пока меня не возьмешь. И там осталось, у него дом прям живет. Он думал, думал такой, долго думал. Взял замуж ее. Она его это победила. Результат какой? Постоянное паломничество, жена хорошая, хорошая мама и счастливая жизнь. Понимаете, у человека, который был обречен просто. Он был ноль просто, понимаете? Классная история. Теперь сравните свою обреченность с его обреченностью. Поймите, что у вас не так все плохо. Надо просто восстать, понимаете, против этого чувства, что у меня ничего не получится. Восстаньте против этого чувства. И у вас все будет классно в жизни. Просто чуть-чуть подождите. Потому что нужно время для того, чтобы айсберг перевернулся. Сначала он будет таять снизу, вы не будете замечать, как меняется ваша жизнь. Но придет время, и все произойдет в одну секунду. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой. Ради этой встречи с тобой. Ладно, нас уже ждут там в Инстаграме. Все на свете было не зря, не напрасно было. Все сели прямо. Пожелаем всем счастья.
Я желаю всем счастья.